Всем огромный привет! Последний день августа, я вас приветствую сердечно. Немного задержалась, поэтому начинаем на 30 минуточек позже, но мы все-таки начинаем, и это самое главное. С чем я сегодня к вам пожаловала? Пока я с вами здороваюсь и сонастраиваюсь, напишите, пожалуйста, слышно ли меня и есть ли нормальная связь. Значит, что в итоге мы будем делать сегодня? У нас изначально был запланирован эфир «Чистая практика», но после эфира, когда мы с вами сравнивали острый конституционный и как бы глубоко патологический препарат, я поняла, что, наверное, все-таки с учетом того, что очень много в последнее время кейсов достаточно однотипных приходит по состояниям, которые сейчас вот как-то повсеместно захватили, я сейчас говорю про центральную часть России многих, но на самом деле я знаю, что это сейчас касается не только центральной части России, а в целом. В центральной части России и в Москве, в частности, это в том числе может быть связано с тем, что работают определенные волновые установки и, в общем-то, сейчас такое небольшое нахождение, как микроволновки, в связи с обстановкой напряженной, поэтому участились состояния головных болей. Стало резко больше появляться обращений по теме фибромиалгии. Усугубились всякие истории с артритом, то есть все, что касается мышечно-скелетного нашего аппарата, вот эти патологии как-то стали выходить на первый план. Я так думаю, что не в последнюю очередь из-за общего фона, но и плюс ко всему сейчас идет такой скачок этих состояний у людей, у которых есть дети, в связи с тем, что дети возвращаются в школу. Это такое вот волнительное там для родителей время, у кого дети в школу ходят, куча суеты, вернулись из отпуска, у многих на почве того, что заканчивается лето, усугубляются всякие такие вот обострения. Поэтому что я решила сделать? Я решила сегодня продолжить все-таки тему сравнения работы препаратов на примере вот этих вот состояний, которые очень нам близки. Нам близки, это я имею в виду, что вот, как я сказала, достаточно распространенное это состояние, и совершенно не обязательно быть там человеком с хроническими головными болями, но я думаю, что понимать принцип разности работы разных препаратов вот в таких вот очень как бы обыденных вещах, как, например, головная боль или, например, артритные явления, особенно когда мы говорим про наше старшее поколение, там, хотя, в общем-то, сегодня, к сожалению, этот недуг, он распространился уже и достаточно сильно на молодежь. А фибромиалгии я хочу затронуть просто потому, что, например, на Западе с этим состоянием как-то пытаются работать уже какое-то время, я сейчас не говорю про гомеопатию, скорее больше про натуропатию, пытаются подкопаться, подобраться к ним, и есть целые там ассоциации, есть общество там, вот, куда люди вступают, у кого есть подобные симптомы. Но в России, насколько я знаю, это все-таки какая-то такая история, которая не шибко ей уделяется внимание в медицине, но у нас вообще в нашей такой конвенциональной медицине вообще мало кому и чему уделяется шибко внимание. Но я имею в виду, что я не знаю, может быть, это просто мое какое-то упущение, не знаю, есть ли какие-то прям такие вот профили, серьезные центры, которые фокусируются на этом, но гомеопатия с фибромиалгией, как, естественно, и с любым другим состоянием, в котором может находиться человек, работает прекрасно. А еще, если все-таки я успею, я хочу в этом эфире немножечко поговорить с вами про потенции, потому что я вижу, идут рассуждения в чате, читаю я все, но не всегда, естественно, отвечаю, и вижу, что вы обсуждаете, у вас много сомнений, не, надо ли это, надо ли то, надо ли снижать, повышать, а нужно ли повторять, а когда нужно повторять. Об этом тоже немножечко поговорим. В общем, сделаем вот такой сегодня эфир с максимальной пользой, мне кажется, это будет. Мне кажется, это будет с большей пользой, чем если я вам сегодня расскажу просто какие-нибудь три кейса. Так, хотелось бы посмотреть вообще, есть ли я. Все слышно. Клево. Всем привет. Все замечательно. Супер. Класс. Окей. Здравствуйте. Значит, погнали. Так, начинаем мы с чего? Сейчас я разберусь тут со своим ворохом бумажек. Начнем мы, собственно говоря, с головной боли. Как я вам это структурирую? Значит, мы с вами посмотрим на, в чем, ну, вот как бы классика анализа того, в чем состоит проблема, на то, какие предлагает конвенциональная медицина решения, если можно так это назвать. Мы с вами поговорим про то, что, собственно, тело пытается через такие картины выразить, почему это важно, почему важно здесь вот именно для себя вот посидеть. Вообще, по большому счету, я, конечно, вам все это сейчас вот расскажу, но сегодня я утром думала о том, что как часто мы очевидные вещи просто не до... Знаете, как вот с потенциями. Что-то мне сегодня я перепрыгиваю с одной мысли на другую. Это как с потенциями, когда ты не даешь вещам просто прожить свой ресурс, прожить свой, пройти этот путь, распаковаться как нужно, да, мы все время куда-то бежим, торопимся и суетимся. Точно так же с вопросами и с материалом, и с информацией. На самом деле, если человеку просто разрешить себе посидеть немножечко и подумать над каким-то вопросом, то с там, большой вероятностью он ответит на этот вопрос достаточно, ну, как бы убедительно для себя, и, главное, ответит на него истинно, потому что он просто послушает себя, настроится, что-то вспомнит, что-то подтянет там, из каких-то своих, там, то, что он где-то мог читать, слышать, что-то где-то применит какую-то логику, что-то ему подскажет интуиция. И вот да, но в период, когда мы все очень сильно завязаны на все интернет-ресурсы, и Google всегда под рукой, и любой вопрос раз там и нашел ответ, мы и детям то же самое сейчас прививаем, что дети разучаются потихонечку вот от этого мыслительно-интуитивно-эмоционального процесса. К чему я это говорю? К тому, что вот то, что касается, там, например, головных болей, фибромиалгии или артритных историй, если каждый из вас сел бы и просто немножечко подумал в тишине, что это, вот проанализировал бы, да, картину самой патологии с медицинской точки зрения, то есть те процессы, которые происходят у нас в тканях, там, в клетках, в системах, да, как это выражено, что там происходит вот прям физически, и сопоставил бы это с психоэмоциональным планом, то очень просто было бы понять, что именно говорит тело этим языком. Ну и здесь можно очень легко было бы, совершенно будучи неподготовленным к этому, разложить эту психосоматику. Просто если немножко подумать. И здесь я, кстати, сделаю небольшую вставку, которая, наверное, может быть не очень, так сказать, будет актуальна для людей в этой группе, в нашем чате, но, возможно, она будет актуальна для там, хотя бы кого-то, и это уже будет большая победа. Недавно в сторис у меня была тема, поднялась того, какие неприемлемые способы контрацепции есть. И я отвечала на этот вопрос, и в ответе на этот вопрос я упомянула, естественно, спираль, которая фактически означает, что потенциально женщина каждый месяц беременеет и каждый месяц абортирует. Это потенциально. Понятно, что беременность не наступает каждый месяц, но потенциально, возможно, и так, никогда не узнаешь. И второе, я писала про, ну, там, я писала еще много чего, но в частности я упомянула перевязанные трубы. И вот это вызвало очень много писем в директ, где люди мне писали следующее. А почему? И я задумалась, я сначала отвечала всем, а потом я сидела и думала, но ведь это же очевидно почему. Особенно, если человек там давно со мной читает то, что я пишу, слушает мои эфиры, вообще в целом понимает как бы мой подход. То есть у меня был ступор, я сидела, я сначала очень детально всем отвечала, а потом я вот на какой-то период просто наблюдала продолжающийся приток этих писем о том, что так а почему, а что в этом такого, а что не так с перевязкой труб. И потом я написала ответ, я выложила его, ну, там, один из ответов я выложила в сторис, но вопросы продолжались, и я просто сидела и думала о том, что как часто во всем нашей жизни мы просто не останавливаемся, чтобы просто о чем-то задуматься. Ведь это же очевидно, почему перевязка труб, я сейчас не говорю про ситуации, мне там многие начали обижаться на меня, что, ну, вот, понимаете, иногда бывает там хирургия в связи там с внематочной беременностью, которая приводит к тому, что удаляется труба. Но здесь тоже, как бы, давайте не будем инфантильными. Понятно, что когда происходит что-то, вот оно там неизбежно произошло, и как бы и произошло. Речь идет про то, когда человек просто потому, что вот он хочет таким образом предохраниться от потенциальной беременности, просто идет перевязывать трубу. Речь идет об этом. Почему это влияет плохо на физику, почему это влияет плохо на психику, почему это влияет плохо на тонкое тело, я объяснила в сторисе, но достаточно логично. Это вот, в общем-то, можно было бы не объяснять, достаточно было бы просто посидеть и немножко послушать себя. И, кстати, я дальше уже не стала дополнять эту тему, но в директе я многим эту тему дополнила вопросом о том, что, а что, получается, вазэктомия, то есть, как бы, вот когда мужчина себе, условно, там, перевязывает все, это тоже об этом же, и это тоже вредно, конечно, это же об этом же. Мужчина тоже человек, у него тоже есть жизненный поток, у него есть тоже определенного типа энергии, определяющая его как мужчину в этом воплощении, у него есть определенные задачи, как у мужчины, и физика эти задачи его отражает и, в общем-то, поддерживает, и когда происходят вот такие вещи, это определенным образом блокирует и вызывает стагнацию, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот такое вот длинное сегодня у меня было отступление, но я просто уже вот там сутки хожу с этой мыслью о том, что почему очевидные вещи нам не очевидны. То есть, возможно, из-за вот этой нашей ежедневной суеты и абсолютной отключки, когда мы просто на автомате смотрим вот на картинки, на какие-то вещи, и даже не останавливаемся вникнуть, а на что мы вообще смотрим, а что мы вообще делаем. Ну, это, в принципе, понятно, что тему можно развивать бесконечно, это касается всего, а что мы едим, а почему мы идем туда, почему мы там одеваем вот это на себя, а не то, почему мы на себя что-то мажем, почему мы так думаем, там, откуда мы берем свою информацию. В общем, это касается всего. Это к вопросу о бессознательности наших действий, о том, что если просто остановиться, о чем-то подумать, вещи становятся достаточно очевидными, они просто вот падают под своим весом в пространстве, и все понятно. Лирическое у меня сегодня настроение. Итак, головные боли. Значит, головные боли, естественно, вещь, которая, ну, я не знаю ни одного человека, у которого никогда в жизни не было головной боли, и миллионы людей ходят ко врачу регулярно с этими симптомами и картинами, жалуются на то, что вот они себя чувствуют определенным образом, кто-то при какой-то систематике там погодной, кто-то совершенно без привязки к чему бы то ни было, но это реально миллион. Людей. И медицина у нас головные боли подразделяет на две части в основном. Это тип головных болей, которые, так сказать, вот от напряжения возникают, и тип головных болей, которые относятся уже к мигреням. Но, естественно, в рамках каждого из этих типов есть там свои градации, есть какие-то там свои характеристики, там меньше-больше. Но гомеопатические препараты работают, как мы знаем, не с какими-то конкретными диагнозами, а работают с картинами людей, поэтому сразу сделаю оговорку. То, что мы сегодня будем смотреть в качестве сравнения, и мы будем идти, как бы, вот там, будем смотреть острые состояния, будем смотреть хронические состояния, и я буду называть какие-то препараты, я бы очень не хотела, чтобы это принималось как некое, вот, значит, прозвучало там какой-то симптом, и вот к этому симптому, значит, надо применить вот этот препарат. Я буду давать примеры того, в чем разница, и как можно, когда вы занимаетесь репертуаризацией, на чем сфокусировать свое внимание, чтобы определить, какой именно препарат лучше подойдет к картине, в которой есть головная боль. Возможно, в этой картине, и, скорее всего, есть еще миллион всего, собственно, есть сам человек. Поэтому, естественно, это может быть не финальное ваше решение и не финальный препарат, который вы выберете. Но если говорить про часть картины, которая относится к головной боли, то просто как лучше, какие детали лучше для себя выделить, чтобы выписать себе, что называется, на поля препараты именно по этой части картины, вот мы сегодня будем таким образом поступать. Поэтому не берем это как из серии «Сейчас я пойду и сделаю себе табличку про головную боль, распишу, и вот у меня будет написано, какие там препараты, какого типа головной боли или там какого типа состояния при артрите подходит». Осторожней с этим, потому что это может быть путь в никуда. Я знаю, что я очень сильно занудничаю по этой теме, но это важно. Хотя, к сожалению, как я смотрю, 95% так называемых гомеопатов вполне себе успешно, в кавычках, ну или, по крайней мере, их устраивает, что они работают именно в такой схеме. Вот у них там на все случаи жизни есть таблички, быстренько вот табличку посмотрел, препарат прописал, все, свободен. Не согласна. Значит, из этих двух типов головных болей, головная боль от напряжения и мигрени, 90% головных болей чисто медицински относятся к головным болям, которые происходят от перенапряжения. В этом перенапряжении у нас ощущение сдавливания, стягивания, ощущение какой-то отбитости, то есть ощущение, что есть болезненность, есть какие-то болезненные узлы, они могут быть в самой голове или, например, там в шейной зоне или на поверхности, то есть вот на мышцах, которые отвечают у нас за скальп. Мигрень тоже, к сожалению, частая история, но это приблизительно 10% статистически, если можно так говорить, всего населения Земли. И женщины страдают от мигрени в 3 раза чаще, чем мужчины. Здесь я сделаю ремарку о том, что мигрени, как правило, в более частых случаях имеют отношение к гормональной нашей системе. Поэтому мигрени могут быть в привязке к циклу, там, за несколько дней до начала, или в день начала, или в один из дней, пока идет менструация. Ну, в общем, каким-то образом связано с менструальным циклом женским. Сейчас, секунду. Голосочек немножечко у меня за эти дни, конечно. Что у нас сопровождает, если мы говорили вот определенные там характеристики при головной боли от напряжения, от перенапряжения, что сопровождает наши мигрени? Во-первых, люди часто говорят про некую ауру, то есть начинаются вспышки световые чисто визуально. Само по себе зрение при этом может садиться и может становиться расплывчатым. Может быть ощущение покалывания и такого, может быть, небольшого песка в глазах. Это такая классическая мигрень. Либо все это может отсутствовать и просто есть вот нестерпимая, нарастающая такая вот совершенно сумасшедшая головная боль. Это такая наиболее распространенная, в общем-то, форма мигрени. Далеко не все испытывают вот эти вот световые вспышки. Но вот как бы очень интенсивное состояние внутри головы, которое заставляет человека просто вот там лечь в тёплую комнате, и, как правило, фоточувствительность она усиливается во всех случаях. В целом, если говорить про то, что у нас происходит с головой и те боли, которые мы можем испытывать в этой части тела, симптомы могут быть просто самые разные, и комбинация у них может быть самая разная. И в плане гомеопатии это достаточно сложно. Казалось бы, просто головная боль. Но они настолько детально разобраны с точки зрения гомеопатии в плане того, насколько сильные боли, как часто они проявляются, как долго длятся, где конкретно в каком месте, как эта боль ощущается, там режущий, стягивающий, пульсирующий, там какими-то конкретными фразами это описывается, например, там как будто стучат металлические молоточки, или там как будто перекатываются какие-то металлические шары внутри. Где-то вот в одной точке как будто кто-то туда чем-то острым регулярно, так сказать, вот тычет. Симптомов очень много, и действительно такая простая, казалось бы, вещь, как головная боль, с точки зрения гомеопатии, очень сложная картина сама по себе. Это если не брать вообще все остальное, что происходит с человеком. Но мы сейчас говорим про более острые такие вещи, то есть острое состояние, когда сомневаюсь, что в моменте там какой-то острой головной боли или мигрени человека беспокоит что-то еще, и он будет на что-то еще обращать внимание. Хотя это может сопровождаться невралгиями, могут быть какие-то подергивания, могут быть покалывания в конечностях, там, в мышцах, может быть состояние озноба, может быть, наоборот, состояние жара. В общем, другие какие-то еще вещи, естественно, в картине тоже могут быть. В основном, ну, я уже не говорю о том, что мигрень или сильная головная боль от перенапряжения может приводить к тошноте, или если даже это не доходит до рвоты, но как минимум вот к этому состоянию определенного такого вертиго и мути, и, в общем, как бы когда тошнота подступает, но позыва в итоге не происходит. И с точки зрения причин, их опять же вот приблизительно столько же, сколько самих симптомов. То есть это может быть в результате перенапряжения глаз. Люди, которые очень много времени читают или что-то глазами делают, то есть там очень долго напряжено зрение за какой-то очень там такой скрупулезной работой. Это может быть результат реакции на определенный вид пищи, это может быть дисбаланса гормонального плана, это может быть нарушение в биохимии с точки зрения каких-то дефицитов питательных веществ или минеральных веществ, это может быть проявление крайней степени интоксикации. Это может быть проявление того, что в кишечнике есть определенные нарушения с теми выделениями, которые нужны для переваривания пищи. Это может быть следствием эмоционального стресса. И еще один очень интересный на самом деле момент, о котором я давно-давно писала в своем блоке постов, где я разбирала нейротрансмиттеры и прочее. Вот нарушение уровня серотонина в организме тоже будет результат в виде повторяющихся таких вот как бы цикличных, вроде бы необъяснимых, а на самом деле вот объяснимых головных болей. Что у нас стандартная наша медицина предлагает в случае, когда человек обращается с такими историями? Это, естественно, какие-то болеутоляющие и всяческие любые препараты фармы, которые просто снимут тебе симптом боли, уберут тебе вот это вот состояние вялости, там, тошноты. Но, естественно, как мы знаем, это достаточно такое как бы прикладное подавление, так сказать, что когда тебя вот, чтобы ты не мучился, условно, я для себя это называю так, все эти темы с фармпрепаратами, которые оказывают подавляющее действие, это приблизительно, раз тебе плохо, мы тебя вырубим, там, я не знаю, ударом сильным там по черепушке, чтобы ты потерял сознание, ну вот, зато у тебя теперь ничего не болит. Что с точки зрения языка тела? Значит, в принципе, если взять там разные культуры, разные философии, разные подходы, голова всегда во многих культурах считается неким таким центром авторитета, центром власти в теле, потому что в ней находится мозг, мозгу уделяется очень много внимания, и он наделен большими достоинствами для, в общем-то, практически всех там культур, вне зависимости от того, где живут люди и каким образом, потому что, естественно, как бы ум необходим для выживания. Мы с вами уже знаем, что, естественно, у нас есть еще такое понятие, как разум, который, в общем-то, должен доминировать над умом, но сейчас мы говорим чисто про физиологию, что вот голова из всего организма, в общем, всегда везде считается чем-то очень важным, ну и плюс ко всему, там, ты можешь себе ампутировать руку, но ампутировав голову, в общем, вряд ли тебе удастся долго прожить. Тем не менее, во многих культурах, которые как бы более древние, нежели там последние 50 лет, эти культуры понимают, что при всей важности головы как вот чисто физической части тела, сознание-то, а именно разум, находится у нас совсем не в голове, а ассоциирован в этих культурах как раз-таки больше с сердечным центром. Кто смотрел или слушал мой семинар, который я проводила в Минске по разуму, я как раз там говорю о том, что вообще-то поле, которое образует сердце за счет своей деятельности, поле электромагнитное, которое находится таком, как бы, такими вот цикличными круговыми воронками, генерируется из сердца направо и налево, и во все стороны, и как бы такой бублик получается вокруг человека, оно во много-много-много-много раз сильнее, чем то, что фиксируется вокруг головного мозга. И головная боль таким образом, это некая, знаете, фиксация того, что в целом в поле человека, в том, что является вот его естеством в этой плотности, да, вместе с его физикой, вместе с его психикой, вместе с его разумом, вот все, что есть человек в этой плотности, как он проявлен в ней, головная боль – это такой индикатор того, что слишком много крена в сторону мозговой деятельности, и есть определенное пренебрежение к тому, что касается нашего разума. То есть перекос ума над разумом или какой-то конфликт между двумя. То есть когда человек в своей жизни не нашел баланс между тем, что такое практический ум, являющийся операционной памятью, которая осуществляет определенные такие как бы очень практичные задачи, против того, что руководить этим всем должен разум, который у нас находится на самом деле везде, и это и есть наше поле. И, собственно говоря, наш сердечный центр является, если говорить о каком-то центре нашего разума, то скорее это наше сердце, нежели это наш мозг. Поэтому головные боли вот во многих культурах воспринимаются именно таким образом, что если у тебя часто болит голова, то есть вот с этим какие-то нюансы. Плюс ко всему головные боли, это может быть история про то, что то, чем наполнена голова, а именно головной мозг, могут вызывать определенные состояния триггерные, то есть нас не устраивает тот условный контент, который в нашей голове сохранен, потому что есть очень классная тема про то, что когда ты взял и съел какой-нибудь тухлый продукт, то твое тело имеет очень классный инструмент для того, чтобы быстро избавиться от этого. Его стошнит, либо его пронесет, там, если это все-таки прошло дальше в кишечник. И так или иначе ты от этого избавишься, если да, от этого там условно не останется. С нашим головным мозгом, как с картой памяти, на которой пишется абсолютно все, гораздо сложнее, потому что мы никогда не сможем оттуда выкорчевать то, что туда однажды попало. Нет таких механизмов, и даже если нам кажется, что мы все забыли, это все записано, это все отложено, структурировано, помечено там бирочкой, поставлено на полочку, и в самый непредсказуемый для нас момент эти вещи, которые заложены в нас там, в виде этой самой памяти, они могут выскочить чертиком из табакерки, после какого-то триггера, после какой-то ситуации, когда вот что-то воззовет именно к этой карточке, в этой картотеке. Поэтому настолько важно, что за контент регулярно каждый день мы потребляем и видим всеми органами наших чувств, но особенно в плане информации, которую мы читаем и видим глазами или там слышим ушами. Это касается там чтения лент, просмотра фильмов, мультфильмов, документальных фильмов, походов в кино, журналов, я не знаю, вообще абсолютно все, потому что каждая картинка и каждый кусок информации, который вы получаете, вы никогда от него больше не избавитесь. И вот это вот засилие в голове информации, которая с вами не согласна, или вы с ней не согласны в плане того, что она для вас может быть слишком травматичная, тоже может приводить к тому, что вот в области головы начинаются всякие вот эти вот проявления, когда тело уже не шепчет, а начинает потихонечку кричать. Состояние вины, состояние стыда, состояние нелюбви к себе тоже могут проявляться через
через патологии, связанные с головой, когда слишком будет перегрузка вот этих состояний, которые тоже, естественно, как и все остальное, фиксируются в нашем головном мозге. То есть все наши чувства, все наши эмоции и все наши сенсации от себя самих тоже будут зафиксированы там, как в этой библиотеке. Когда у нас слишком много карточек вот с таким вот знаком минус, негатива, там, где мы ругаем себя, не любим себя, недооцениваем себя, нам за что-то стыдно, мы за что-то себя упрекаем, даже несознательно. Когда эти карточки условно перевешивают определенный процент, создается в поле такое напряжение, которое начинает проявляться физически вот такими вот головными болями, которые условно никто не может иначе объяснить и разводит руками, ну типа, мол, непонятно. А мигрени, кстати, когда это вот прям совсем уже именно мигрени, не просто головная боль, очень часто люди, страдающие мигренями, начинают ими страдать и продолжают ими страдать в те периоды жизни, когда они отходят от своего пути, отходят от своего истинного предназначения, потому что по факту начинает сильно развиваться конфликт между тонким и плотным, и вот это вот напряжение, и вот это противостояние, так как чаще всего люди в своей жизни отходят от своих путей и, собственно, задач и миссий благодаря своему уму, потому что вроде там хочется одно, но ум говорит, надо делать что-то другое, то вот эта вот сжатость и вот эта конфронтация как раз-таки начинает проявляться вот этими ощущенческими патологиями именно здесь, а не где-то еще. Это, естественно, не единственное место, где чисто психосоматически могут проявляться такие вещи, но в частности здесь тоже. Внутренние какие-то наши давления, где мы очень любим себя покантовать, внутренние конфликты, и вот это вот постоянное, знаете, как вот есть такие кастрюли, в которых очень долго, там, например, нужно на малом огне, или наоборот, очень быстро на большом огне под большим давлением происходит приготовление пищи, вот у них запаивается крышка, но там все равно у них есть такой небольшой клапан, через который пар должен покидать это пространство, иначе это просто все взорвется. Вот по факту все наши эти внутренние конфликты с самими собой, когда мы вот этой крышкой пытаемся эти все пары в себе подавить, голова становится той самой, тем самым клапаном, через который это излишнее давление внутри себя периодически должно покидать наше пространство. И покидает оно периодически в виде вот таких вот приступов головных дискомфортов. Очень-очень-очень многие из гомеопатических препаратов, которые работают с головной болью, в том числе в своей картине, имеют очень сильное присутствие подавленных или невыраженных вовремя эмоций. Подавленное горе, подавленный гнев, подавленный страх, подавленный или невыраженный. Люди, у которых вот это вот бурлит как бы где-то на бессознательном уровне, забитое в дальний угол, но тем не менее его там очень много, периодически этот пар будет выпускаться, в том числе в виде головной боли. А помимо самого контента, то есть сути контента, который люди потребляют, есть еще история про то, что чисто чувствительным образом может быть перегруз. То есть когда человек не просто по сути контент как бы может быть не тот, но его еще и просто очень-очень много. То есть когда человек вынужден, там, не знаю, ввиду своей работы или ввиду своего образа жизни, у него с утра до вечера что-то где-то играет, радио в машине, радио там на доме, на кухне, там дети с этими установками Алисы постоянно что-то транслируется, где-то работает телевизор, новостная сводка идет в телефоне, новостные ленты, инстаграм-профили того, на кого ты подписан, по почте тебе приходит по работе, общение с коллегами, просто переизбыток напряжения на всю твою чувственность от того, что на тебя льется со всех сторон. На самом деле это бич большинства людей современности, которые так или иначе живут там в какой-то активной жизни в больших городах. И вот в этих случаях просто элементарное как бы мониторинг того, что у тебя происходит в твоем пространстве, что как тебе приносит какую-то информацию, там, какие-то звуки, какое-то что-то, то есть просто снижение процентное этого в дне может решить проблему само по себе без каких-либо препаратов или чего бы то ни было еще. Значит, что мы видим, когда мы говорим про острое состояние головной боли, то есть вот внезапно она началась, все, вот состояние ужасное. Какие мы здесь можем выделить картины и какие препараты этим картинам будут соответствовать? Во-первых, значит, очень сильная головная боль, которая приходит внезапно, при этом начинает краснеть лицо, жар, начинают расширяться зрачки, могут при этом чувствоваться болезненными виски и хуже ощущение внутри головы при движении глаз, при том, что там также хуже становится, если мы смотрим на свет, если мы слышим какие-то звуки, шум, хуже становится от прикосновений и лучше становится, если лечь. Если, как ни странно, то есть вот мягкое прикосновение будет усугублять состояние, а вот прессотерапия, то есть если нажать на определенные части тела, там есть желание нажать на виски, и в том числе закинуть голову назад, то есть условно плотно прижав голову к части холки, вот эти вещи улучшают состояние. Здесь у нас эта картина чаще всего выводит по рубрикам на белладонну. Но здесь из белладонны достаточно очевидно, что все, что касается красного лица с жаром, который внезапно вот так вот и очень агрессивно накатывает, а белладонна здесь в любом случае всплывает даже просто чисто интуитивно. При этом жжение и такое как бы вот взрывное состояние головной боли, которое тоже очень агрессивно наступает, при этом могут быть какие-то покалывания, может быть ощущение онемения каких-то частей головы, и сопровождается это эмоционально еще очень сильной фрустрацией, беспокойством, какой-то вот такой вот суетой, человек не может найти себе места, и физически боль, которая распространяется в основном в лобовой части и в носовой части, хуже при этом это становится в преддверии менструации и во время менструации, хуже становится в теплой комнате, и лучше становится, если лечь и если пустить свежий воздух. Холодный воздух при этом также сделает хуже. Это у нас аконит. И опять же, если мы вспомним наш эфир про аконит и про в целом картину аконита вообще, то здесь много, то есть вот мы здесь как бы рассматриваем только часть человека, то, что касается головы, но все основные эссенции и суть аконита здесь проявлены. То есть вот эта вот история с беспокойством, со страхом, состоянием тревоги, при этом очень агрессивное такое резкое наступление этого состояния острого головной боли, это вот про картину аконита, который, в общем-то, всегда имеет некий внезапный триггер, сильную такую интенсивность, когда там с нуля до ста очень быстро все это развивается. Значит, когда речь идет про виски и лоб, и ощущение, что идет сдавливание, или как будто внутри просто что-то лопается, но сочетается это с эмоциональной составляющей раздражительности, и есть сильная жажда, тело становится тяжелым, и голова ощущается очень тяжелым, хуже становится от движения глаз или от движения там, тела в целом, хуже себя ощущает человек утром, к вечеру может полегчать, и лучше становится при нажатии, то есть при оказывании давления физического, если человек отдыхает, если закрывает глаза и просто укрывшись пледом, то есть когда ему становится тепло, Здесь у нас по рубрикам получится, скорее всего, Бриония. И опять же повторюсь и буду повторять занудно это дальше. Это не значит, что под этим симптомом в этот момент человеку обязательно нужен именно этот препарат, если есть еще там энное количество вещей в картине. Но разницу сейчас в головных полях мы между различными препаратами сможем так увидеть. Особенности бывают, когда, например, из правой части головы взрывная боль проходит в глаз, и ощущение, что просто из глаза как бы вот как будто вырывается вот это состояние пульсации. Есть ощущение жжения, есть ощущение, что периодически накатывают волны жара, и часто это повторяется, например, раз в неделю, сопровождается определенной тошнотой, хуже становится от движения и хуже становится от резких запахов, да и вообще от запахов, которые как-то вот, ну, проявлены. Лучше может стать после того, как человека стошнит, лучше после сна и лучше после оказывания давления, опять же, на части тела, в том числе на саму голову. Здесь у нас препарат, который мы с вами еще не разбирали как отдельный, но в рубриках именно по части головных болей и мигрени он встречается достаточно часто, это сангинария. Значит, препарат Gelsemium, о котором мы неоднократно говорили как бы в преломлении разных вещей, и на прошлом эфире он всплывал, и в том, что касается ковидной истории, он часто всплывал, а в прошлом эфире мы его сравнивали с Aurum, золотом на тему вот этой вот максимальной такой интенсивности усталости. Значит, головная боль в картине Gelsemium – это размытое зрение. И вот эта вот эссенция Gelsemium, о которой мы как раз говорили, когда крайняя степень усталости, такая вот летаргия, слабость, до дрожи, тяжелая голова, тяжелые веки, ощущение, что все стянуто, что шея чем-то стянута, что голова как будто каким-то обручем стянута. Хуже от движения, хуже от любой там какой-то эмоции, тревоги или фрустрации, от холода, от влаги, от жаркого какого-то там состояния погоды, от солнца прямого. И, как ни странно, лучше становится при мочеиспускании. Интересно, что здесь мы говорим про головную боль, но это как частная картина общей эссенции Gelsemium, которая относится к любому другому состоянию и картине, в частности, например, когда мы говорили про ковид, когда мы говорили про гриппозные истории, то, что я сейчас описала, грипп может сопровождаться головными болями, и вот в случае таких головных болей, такого состояния, в рубриках в большей степени будет проявлен именно Gelsemium. Нуксвомика, если говорить про головные боли нуксвомики, то это слишком подвижный, очень такой раздраженный, очень гиперчувствительный человек в этот момент, у которого вот есть переизбыток напряжения, спазмирование, он в стрессе, при этом это может сопровождаться кишечными расстройствами, может быть ощущение, что наоборот его раздуло. И сама по себе головная боль будет достаточно такой, как сказать, не то чтобы не яркой, но такая вот она будет тупая, эта боль, и в основном во фронтальной части головы. Хуже будет становиться от холода, хуже от движения, от легких прикосновений, от шума и от света. Лучше будет становиться при укутывании, если человек как-то обеспечит себе более уютное такое состояние тепла. Опять же, повторюсь, интересно наблюдать за тем, как когда мы уже изучили нуксвомику как картину, как вот в целом препарат, то когда мы рассматриваем частность, как проявляется эта картина в плане, например, боли, которая соотносится с головой, и мы видим, что, окей, головная боль, но она будет сопровождаться определенным психологическим еще состоянием, что очень важно. Что касается хронических головных болей. хронические головные боли, тут есть энное количество тоже препаратов, но остановимся на нескольких. Мы с вами говорили про аргентум нитриком в прошлом эфире, когда мы говорили про конституционный препарат. И вот у людей, ну, если вы помните, что мы говорили про этот препарат в целом, который такой торопышка, невозможно остановиться, и вот он бежит, спотыкаясь, и сам на себя натыкается, и в итоге доводит себя до совершеннейшего изнеможения, логично понять, что такие картины могут в итоге нуждаться вот в той самой выхлопном клапане, в том самом, да, в виде периодических хронических головных болей, потому что так как это целая конституция, головные боли будут сопровождать эту конституцию регулярно. И здесь она будет ощущением вот этого обруча тоже на голове, достаточно такой врезающейся болью, может ощущаться, как будто она вот уходит в некий радиус, то есть такими лучами как бы куда-то там распространяется, или чувствуется достаточно такой вот тоже тупой, пустой внутри вот это ощущение, голова будет чувствоваться тяжелой, будет присутствовать элемент вертиго, и вот это циклично будет повторяться достаточно регулярно. Хуже будет становиться от сладкого. Мы помним, мы говорили, что на сладкое тянет, но в картину усугубляется от сладкого. Вот в головной боли то же самое, то есть будет становиться хуже. Будет хуже становиться от тревоги и фрустрации, но это часть конституции аргентум нитрикум, поэтому тут как бы, собственно, этим в том числе эта головная боль и вызвана. Теплом хуже. В момент пробуждения хуже и от перенапряжения ментального, то есть когда человек там решает какую-то задачу или пытается там как-то найти какое-то решение какой-то проблеме. Лучше становится, если сильно сжать голову от холода и от свежего воздуха. Дальше. Лахисис, известный нам уже хорошо препарат змеиной категории. Здесь тоже мы знаем, что у лахисис в принципе есть история со стагнацией там, как в жидкостях, так и во многом другом. И вот это вот стагнирование тоже в итоге приводит к хроническим вот этим вот болевым ощущениям в районе головы. У лахисис это будет пульсирующая боль, достаточно острая, и, как правило, будет находиться эта боль в лобной части. Часто это будет лобная часть с одной стороны, то есть вот где-то в одном месте, там либо лево, слева, либо справа. Это будет все-таки ближе к состоянию мигрени, и эта мигрень будет с, опять же, жаром и с каким-то ощущением того, что горят щеки, и визуально они тоже могут гореть и быть, ну, очевидно, более там, красными, румяными. Хуже это будет ощущаться на открытом солнце, и хуже это будет ощущаться во время менопаузы. Надо сказать, что, опять же, вот мы сейчас рассматриваем частное состояние какого-то там не столько органа, сколько вот части организма, но абсолютно все то же самое относится к общей картине лахисис. То есть лахисис чувствует себя хуже на прямом солнце, и во время менопаузы обостряются какие-то искажения этой картины безотносительно даже головы. После пробуждения, после сна или от прикосновения ощущения головной боли будут усугубляться. А вот если все-таки стагнацию удается внутри себя преодолеть тем, что, например, идет выделение через слизистую, идет выделение, если речь идет, например, о менструальном цикле, это облегчает. То есть когда все-таки сдвигается с мертвой точки и начинается движение. Мы знаем, что укус змеи в месте, где он происходит, это посинение, там, фиолетовый цвет, связанный с тем, что могут начинаться некротические вещи, куда не проходит кровь и идет отмирание тканей, собственно, счет чего идет дисколорация. Поэтому любая смена стагнации на динамику для лахисис будет улучшать состояние. что еще у нас тут? Натмур. Значит, натмур у нас это, как правило, именно мигрени, и они те самые мигрени, которые сопровождаются чем-то, какими-то световыми эффектами. Это могут быть какие-то зигзаги световые, это может быть такая вот полноценная аура, и это такие вот те самые молотки, которые стучат в голове, тоже в лобной части и тоже часто с одной стороны. При этом достаточно сильная проявленная сухость во рту, но если доходит до состояния, когда человека уже подташнивает и доходит до рвоты, то эта рвота будет достаточно такая, как бы с большим количеством жидкостей организма. Хуже от тепла, хуже от движения, хуже, когда человек сидел, там лежал и резко встает. И хуже от подавленных эмоций. Но опять же, мы знаем, что это общая картина натмур, что в целом подавленное горе, особенно такая вот тоска и грусть у натмура, это часть эссенции. Соответственно, как бы и головная боль здесь просто как частный случай общей картины. Лучше становится на свежем воздухе. У пульсатилы. У пульсатилы тоже это обычно лобная часть или виски, но эта боль, она как будто расплывается по лицу, она может дойти до зубов, зубы начнут ныть, могут начать ныть корни зубов, и это пульсирующая боль. При этом, если человек, например, уже уставший от такого состояния, у него могут появляться даже там слезы, эти слезы будут достаточно жгучими, такими горючими слезами. Хуже от тепла, хуже от какого-то перенапряжения физического, если резко встать, если резко кашлянуть, если резко чихнуть, то есть какие-то резкие движения, которые приводят к каким-то, какой-то динамике в теле, это делает эту пульсирующую боль хуже. Лучше на свежем воздухе, лучше, если медленно прогуливаться, причем холод здесь будет тоже только на пользу, и повязать голову в случае пульсатилы помогает справиться с этим состоянием. Вечером тоже становится лучше, чем утром. И сепия. Сепия вообще, так сказать, чемпион по части головных болей. Опять же, в связке часто с менструальными циклами и со стагнациями, и с фрустрациями. Но в случае с сепией это будет такая очень резкая, дергающаяся боль лобной доли. И если говорить про односторонность, то, скорее всего, это будет левая часть. Но это будет сопровождаться и на фоне психоэмоционального состояния депрессивного и безразличия. Опять же, мы видим здесь, что это частная история общей картины сепии. Могут происходить потери сознания, человек может упасть в обморок при таких головных болях, ощущение пустоты в желудке. Хуже становится, как ни странно, если человек лежит, если он не двигается. Хуже при этом становится от каких-то резких движений. Хуже себя чувствует человек в плане головной боли во время менструации и от холода. Но от свежего воздуха становится лучше. Отдых помогает. И, как ни странно, тут вот такая полярность, как мы говорили, что и лежать, и резко двигаться будут усугублять состояние. А вот, например, отдых и какая-то минимальная, не сильно интенсивная физическая нагрузка могут помогать. С точки зрения расположения, вот мы частично уже поговорили, где в голове эта головная боль будет проявляться, мы уже сказали, что у белладонны это будет вот пульсировать, точнее, это будет ощущаться между висками, у аргентум нитрикум это будет на фоне вот этого состояния стресса некой такой, как сказать, поясом, который охватывает всю голову и при этом отражается как бы в макушку. У бриони это будут вот такие большие сильные спазмы, которые будут прорываться фактически наружу и сильный-сильный сильная сухость во рту, сильное ощущение жажды. У джельсемиум это может подниматься по шее, концентрироваться в задней части вот, затылочной, как бы в нижней части затылочной доли, скажем так, и потом оттуда выходить дальше в лобную часть и как будто бы прорываться через глаза и сопровождаться вот этим состоянием такого вот, ну, как бы максимальной усталости и просто невозможности вообще никак двигаться. Это если просто пройтись еще раз по локациям. Значит, по головной боли, в принципе, по сравнению, то, что я хотела, я вам сказала. Значит, фибромиалгия. Сейчас я посмотрю, что вы мне там пишете. Так. Моя дочь работает бариста уже года 3-5 раз в неделю, 2 выходных, кофе может выпить 1 раз за день. В первый выходной она буквально не может встать с кровати от головной боли. Боль как зависимость от кофе? Не думаю вообще, потому что чашка кофе 1 раз в день, ну, только при какой-то крайней гиперчувствительности может давать такую реакцию. На самом деле здесь как раз возможно про то, что я говорила изначально, о том, что есть какие-то внутренние конфликты у человека, возможно, связанные с работой, возможно, связанные с тем, чем на самом деле ей хотелось бы заниматься, или что она занимается этим, но не так или не там, где она хотела бы. В общем, лучше про это. Про разум и сердце. Мой дядя после аварии жил 4 дня, хотя мозг сильно повредился при аварии и перестал полноценно существовать, а сердце билось все 4 дня. Да, сижу, слушаю эфир, а голова раскалывается от пазух носа и вверх, потому что перенервничал сегодня знатно. Ну вот, да. После карциносума вернулись нестерпимые головные боли до тошноты перед месячными в первый день. Раньше был такой симптом. Жду, пока проработают, все уйдут. Параллельно пытаюсь снижать нагрузку на мозг и тело. Да, да, это вот вскрываются пласты того, что было подавлено. С животными то же самое. Кастрация очень плохо влияет на здоровье и жизненный поток. Собаку мы не кастрируем, у него было воспаление простаты одновременно, что веты говорили, что это из-за того, что он не кастрирован. Конечно, понимаешь, что это бред, кастрация еще больше ущерб, скорее всего, животным верно же. А здесь есть такая некая золотая середина, возвращаясь к теме вот этих вот надругательств над физикой. Все дело в том, что кастрация животного – это, естественно, надругательство и приводит психосоматически ко многим разным, может приводить ко многим разным болячкам. Но все дело в том, что когда у нас животные не кастрированы, животные не люди, и у них другое мировосприятие, другое взаимоотношение с внешним миром, где физиологические потребности, они, ну, как бы гораздо более проявлены и, в общем-то, являются такой очень важной частью картины того, что из себя представляет это животное. Поэтому некастрированный там кобель, ему необходимо постоянные половые акты, потому что у него так работает его система на это. Поэтому когда это подавляется, и когда у него этого в недостатке, у него нет доступа к самке, и он от этого мучается, естественно, это тоже другая сторона медали, и это может приводить к тому, что у собаки со временем могут развиваться патологии. Поэтому это только отчасти бред. И здесь золотая середина должна быть найдена в том, что если ты идешь на кастрацию своего животного, ты понимаешь, что ты, в общем-то, психологически закладываешь в него некую травму, которая может выстрелить на уровне физики какой-то болезнью, скорее всего, онкологического характера. Но также нужно понимать, что если ты не кастрируешь своего там пса, то ты будешь обязан ему обеспечить достаточно регулярный доступ к самке, иначе ты лишаешь его, то есть ты заставляешь его мучиться условно, потому что у него на полную катушку работает его физиология и все его там жидкости и гормоны, но при этом у него нет как бы никакого выхода для этого. И, соответственно, в общем, нужно нести ответственность за эту часть тоже. Так, это мы немножечко отошли в сторону. Мните, так аж голова заболела. На самом деле, вот я вам раз, ну, мы уже это много раз обсуждали, когда я вам рассказываю, что либо о каких-то препаратах или состояниях происходит проработка. Мы с вами находимся в состоянии сонастройки, поэтому какие-то вещи я, пропуская через себя их и отдавая вам, мы делаем какие-то корректировки. Я сейчас вот на этом эфире сижу. С момента, как я только открыла рот, я в прекрасном настроении, состоянии пришла на этот эфир. Сейчас я, похоже, собираю с вас абсолютно все ваши головные боли, потому что у меня все, что я рассказываю, волнами проходит через меня. У меня как бы и вялотекущая мигрень сейчас, и всякие разные постукивания, и, в общем, все-все-все разные ипостаси. В таком, в низкой интенсивности, но вот вплоть до тошноты и определенной дрожи в мышцах от слабости. Вот это вот все сейчас через меня проходит, поэтому что-то с вас собираем, что-то корректируем. Это нормально. Потом пойду сидеть под деревом. Так, фибромиалгия. Значит, как я уже сказала, на Западе с этим достаточно часто люди сталкиваются, уже научились произносить это слово и даже приходить с этим словом к врачу. У нас как-то пока еще отмахиваются от людей в таких состояниях и вообще там, ну, размазывают это по всяким разным другим диагнозам. Ничего, так сказать, и мы тоже туда придем. Значит, изначально фибромиалгия где-то еще в 19 веке, в середине, в самых разных источниках описывалась просто как некий такой подвид ревматизма. И только, в общем-то, недавно стало понятно, что это некая патология системная, причем которая и влияет на очень многое в организме и в психике человека. Считается статистически, опять же, чисто если брать классику медицины, фибромиалгия поражает там около 5% всего населения, но на самом деле, скорее всего, эта цифра значительно выше, просто потому что врачи не умеют толком там даже вот этот диагноз поставить, что уж говорить, подходить как-то к тому, как это лечить. Потому что на самом деле в текущей вот системе медицины нет лабораторных тестов, которые могут, вот ты сдал тест, и тебе там говорят, вот все точно, у тебя фибромиалгия. Такого нет. Симптомы очень разные, они очень разбросаны как бы по спектру, и часто они не сильно проявлены, поэтому если врач никогда с этим не сталкивался, он там все что угодно как бы заподозрит, на все что угодно это повесит, только не на вот эту вот как бы собирательную картину. И, как правило, особенно, вот насколько я вижу, в России, не в плане России, а даже вот как бы восточная часть, люди могут годами бесцельно вот от одного специалиста к другому ходить, пытаясь понять, что же все-таки с ними происходит. В основном центральными симптомами фибромиалгии является убийственная такая общая усталость и общее состояние болезненности и блуждающих болей в теле. Это могут быть там какие-то уплотнения или какие-то узелки по всему телу, которые могут болеть больше, чем остальное, но может и без этого, может просто вот какие-то рандомно блуждающие боли как бы по всему телу. Есть на Западе целая система и целая схема того, что они для себя выделили там 18 основных зон, в которых вот эти боли чаще всего проявляются при фибромиалгии. Это там и как бы плечевые, это ягодицы, это верхняя часть груди, это колени, это локти. Но там на самом деле, как я уже сказала, вот они стандартную такую схему для себя сделали из 18 точек, в которых чаще всего проявляются эти рандомные боли на фоне вот этой тотальной усталости, но их много. Из других симптомов здесь бессонница, как раз-таки головная боль хроническая, какие-то спазмы, которые чаще всего в абдоминальной части, но не обязательно, раздраженный кишечник, какие-то пищевые аллергии. Так, сейчас вроде... Так, запись идет. Пищевые аллергии, внезапный набор веса, какие-то странные ощущения под кожей или где-то в каких-то частях тела, гипофункция щитовидной железы, депрессия, тревожность, повышенная раздражительность, плохая концентрация. Фибромиалгия в целом также линкуется на Западе с синдромом хронической усталости. И в целом они привыкли рассматривать это как такую как бы системную дисфункцию иммунной системы. Извините за тавтологию, но списывается это на некую дисфункцию иммунной системы. Из других причин называется, что речь идет о нарушении каких-то циклов сна, нарушении биохимии в плане того, что идут отложения фосфора в тканях тела, и это приводит к вот таким состояниям и блуждающим болям. Очень часто фибромиалгия на самом деле связана с интоксикацией не обязательно биохимического типа, а, например, электромагнитного. То есть люди с повышенной чувствительностью к таким вещам и проживающие рядом с какой-нибудь трансформаторной будкой, либо там в квартире, где все фонит, потому что куча рутеров Wi-Fi, там куча бытовой техники, электроники и прочее, либо высоковольтные провода, там использование 5G, много блютуса вокруг, вот это вот все усугубляет людей, кто имеет повышенную чувствительность и не адаптировался к этим современным реалиям. На уровне физики триггером для такого состояния могут также быть хронические вирусные, бактериальные и паразитарные инфекции. В целом, самый лучший способ работать с такими системными вещами, которые и метаболизм захлестывает, и как бы иммунную систему, и мышечно-скелетный аппарат, и вообще как бы вот абсолютно только вот все, что можно себе представить практически, это вот классический гомеопатический кейс, когда ты смотришь всю картину в целом и точного какого-то диагноза, указывающего на какую-то часть тела или на какую-то систему или орган, его нет. Интересно, что в еще 90-х годах прошлого 20-го столетия такое замечательное издание, как British Medical Journal, они выпустили статью, что вообще если не слыхано, но тем не менее они выпустили статью, в которой они подтвердили, что, например, такой гомеопатический препарат, как RUSTOX, очень даже эффективен и показывает, что после его применения люди, страдающие вот таким комплексно-системным состоянием фибромиалгии, чувствуют себя намного лучше. При этом вот те препараты, которые мы сейчас посмотрим, и мы сейчас поговорим немножко про то, что, собственно, тело говорит такими вот состояниями, да, как бы через себя, все эти препараты так или иначе работают с соединительной тканью и с воспалением мышечной ткани, и, соответственно, с болью и, возможно, даже какой-то инвалидностью, которой люди приходят через долгое время вот такого вот состояния воспаления соединительной ткани и мышечной ткани, что по факту и есть, в общем-то, такой core, ну, база того, на чем выстраиваются все остальные симптомы фибромиалгии. Если уйти немножечко в сторону, в такую как бы категорию, оденем шапочку «Мир энергии» и подумаем об этом шире и более глобально. То, что касается нашей соединительной ткани, в том же вебинаре-семинаре «Разум», который вот я провела в Минске, запись которого теперь есть у меня в библиотеке вебинаров, там, где мы говорим про поле, там, где мы говорим про то, как, в принципе, потоки электромагнитные у нас путешествуют по нашей плотной оболочке, по нашему телу, соединительная ткань играет здесь огромную первостепенную роль. И несмотря на то, что в поле информация передается клеткам моментально, минуя соединительную ткань, все равно как бы говоря чисто о физике, такой не квантовой, а вот традиционной физики, да, атомной физики, когда мы на уровне атомов, молекул и клеток рассматриваем тело, соединительная ткань является передатчиком всех этих электрических импульсов. И поэтому, когда у нас есть нарушение электрических потоков в нашем поле, то первое, кто будет от этого страдать, это та самая соединительная ткань. Регулярная подверженность вот такому, там, может быть, там, какому-то избытку напряжения в ней приводит к ее воспалению и в дальнейшем приводит к воспалению мышечной ткани, потому что в первую очередь с точки зрения нашей опорно-двигательной системы, помимо информации в клетке, которая передается для их функции, соединительная ткань распределяет информацию по мышечной ткани, о движениях, о координации там, и так далее. И здесь, уходя вот в этот самый более глубокий пласт мышления, мы понимаем, что это в частности про некое отсутствие сонастройки с элементарными источниками и передатчиками данных и потоков, в том числе электромагнитных, в нашем пространстве. Боль, которую испытывают люди с фибромиалгией, она, как я уже сказала, системная в плане того, что она распространена по всему телу. Она очень изменчива. То есть вот сейчас болит одно, через 5 минут болит другое. И она оказывает максимально ослабляющее влияние. То есть вот от нее человек чувствует себя, что он просто вот хочет лечь и больше ничего он делать не может. И в целом эта боль, вот это состояние фибромиалгии, как правило, встречается как такой предвестник того, что человек с течением времени придет к остеоартриту, то есть когда уже будут структурные изменения на костном уровне. Чаще всего люди, которые испытывают это через свою плотность, это про общую жизненную ситуацию человека, которую он для себя ощущает как невозможную. Вот там невозможно это вообще терпеть, невозможно выносить, это очень больно, болезненно и просто вот, ну вот невозможно выносить. То есть на физике фибромиалгия именно так и ощущается, но это, как правило, у нас все в плотности, есть отражение того, что у нас идет изначально на более тонком уровне. Соответственно, если на более тонком уровне мы живем с интенсивной эмоции, что, господи, я не могу выносить больше вот так, вот такую эту жизнь, с течением времени на плотности это начинает проявляться таким же образом через физику. И это ощущение замкнутости, запертости и какой-то тотальной ограниченности и вот этой вот, что тебя как-то вот взяли в какой-то замок, из которого ты не можешь выбраться. И в этом плане все те препараты, которые подходят к фибромиалгии, здесь там есть и цимицифуга, и рустокс, и каустикум, это все, как мы знаем, мы про них уже про всех с вами говорили, это про вот эту вот стянутость, слишком такую избыточную сжатость, когда что-то очень становится одеревенелым, когда что-то внутри чего-то спрятано и как бы вот погребено под этот вот замок. И от этого вот это ощущение безысходности и такого вот отчаяния, что ну, невозможно из этого всего выбраться, как будто вот как в сказке тебе там волшебной палочкой по тебе ударили, ты превратился в камень, а глаза, знаете, как в мультиках они двигаются, то есть ты внутри живой, но ты слишком черствый, слишком твердый, слишком окостенелый, и не хватает этой гибкости, и от этого человек испытывает весь вот этот спектр эмоций. Сочетание вот этого состояния, с одной стороны, боли, с другой стороны, усталости и просто отсутствия энергии и сил, оно по факту может доводить людей ну, вплоть до инвалидности, когда тяжелые кейсы фибромиалгии, люди просто вот они не могут поднять себя с постели. При этом у них очень часто развивается очень острая роль жертвы. То есть вот есть состояние, когда люди, например, действительно серьезно чем-то больны, ограничены там в движении, ограничены в том, что они могут делать по жизни, но у них это по-другому психологически проживается. Вот в случае с фибромиалгией платье жертвы одевается прям вот на ура, и это все всегда еще только раскручивает вот это вот драматичность того, насколько все на самом деле плохо и невыносимо. В целом, как правило, люди, которые доходят до вот этих крайних стадий ощущений фибромиалгии, это люди, у которых где-то, когда-то, пусть даже в каком-то очень раннем возрасте, были ситуации, продолжительные ситуации, обстоятельства, я так же сказала, с интенсивным абьюзом, эмоциональным, вербальным, физическим, там, сексуальным. То есть где-то человека надломили через вот этот абьюз, и вот эта вот невозможность, невыносимость вот этого, сильно подавленная, с течением времени проявляется в том, что вот эта надломленность в потоках на уровне физики соединительной ткани выражаются вот этим сочетанием, с одной стороны, крайней степени усталости, с другой стороны, вот этими блуждающими болями. Значит, что из препаратов все-таки? Тот же самый Рустокс, про который я сейчас говорила, о котором писал British Medical Journal, как что вот доказало свою эффективность. Собственно говоря, это про, как я уже сказала, воспаление соединительной ткани, и это ощущение таких вот рвущих трещин в этой ткани, которые приводят к боли, и жгучие ощущения, ощущение жжения. При этом состояние беспокойства, состояние боли, которое заставляет, с одной стороны, двигаться, с другой стороны, ощущение деревенения того самого. И поэтому после отдыха человек чувствует себя хуже, потому что отдохнув и остановившись как бы вот в этой там, условно позе там, лежа, настолько сильно как будто бы затекают и деревенеют еще больше все конечности, что ощущение боли и усталости только хуже. А если при этом потихонечку подвигать там, конечностями, сделать какую-то минимальную зарядку, состояние улучшается моментально. Поэтому первые движения после там, пробуждения, это вот характерная история для Рустокса, в принципе, опять же, как всей картины препарата, но и в частности в случае с фибромиалгией, когда хуже становится при первых движениях, но по мере того, как ты, так сказать, проявляешь настойчивость и продолжаешь делать какую-то минимальную зарядку, постепенно состояние улучшается и как бы значительным образом. Хуже становится от холода, от влаги, хуже чувствует себя по ночам и когда перенапрягся физически. Как я уже сказала, продолжение движения после того, как переборол первые вот эти неприятные ощущения в начале, приносит успокоение и облегчение. Тепло, если потереть, погладить то место, которое сейчас там отвечает дискомфортом, и растяжка, вот эти вот вещи, то есть по факту, если мы говорим про одеревенелость и какую-то закостенелость, да, то все, что способно эту одеревенелость немножко снять, а это и массаж, и какое-то втирание чего-то, каких-то, может быть, там активирующих веществ, да, там на травяной основе. И вот это, собственно, тепло и нагревание, оно так или иначе плотные субстанции делает более такими гибкими. Здесь у нас опять появляется тот же самый джилсемиум, потому что, как мы уже говорили неоднократно, джилсемиум – это про вот эту самую крайнюю степень усталости вообще во всем. И фибромиалгия – это один из тех самых частных примеров, когда все тяжело, все вот эта вот летаргия может сопровождаться при этом еще высокими температурами, боль мышечная, состояние онемения конечностей, может быть одновременно озноб, конечности себя чувствуют очень такими тяжелыми, как плети, нет сил их поднять. Еще раз повторю, в прошлом эфире говорила, джилсемиум во время ковида был распространенным препаратом среди того, что прописывалось гомеопатами, потому что общее состояние человека, многих людей, вот переживающих то гриппозную историю, вот оно проявлялось именно, вот, подчеркивалось вот этим вот избыточной усталостью, изнеможением, потерей мышечной силы, то есть просто вот там чашку с чаем держать очень сложно. Про головную боль жилсеми мы только что поговорили, она здесь тоже будет присутствовать и в картине фибромиалгии именно это, которая вот начинается как бы с нижней части шеи, поднимается вверх, концентрируется в нижней затылочной части, и потом только уходит вперед и как бы выходит через глаза, через лоб. Хуже от влаги, от холода, в целом от влажной погоды и от перенапряжения, и лучше от мочеиспускания. Бриония. Брионию мы, по-моему, с вами еще не рассматривали в теории, но обязательно посмотрим, потому что там в целом, вот как мы сейчас говорили про головную боль, присутствует история про сухость и иссушенность. Но сухость и иссушенность по определению лишают чего-то гибкости. И это опять же про какое-то такое вот затвердевание, одеревенение. И у брионии это в целом вот всегда про вот эту вот скованность именно мышц, сопровождение головными болями, температурой, какое-то состояние жара, может быть даже какой-то определенный такой эффект отечности. Боль будет достаточно такая рваная тоже, как будто это вот какими-то укольчиками такими будет проявляться по телу и будет сопровождаться раздражением и достаточно большой жаждой. Как мы видим, большая часть этой картины, она применима и к той же самой головной боли, о которой мы говорили до. И еще раз здесь подчеркну, это опять же про то, что гомеопатические препараты не применимы к какой-то вот части и неприменимы к какому-то диагнозу. Они будут применимы ко всему человеку в определенной картине, но эти картины, они, вот если разбивать это на какие-то диагнозы, они могут это быть сочетанием каких-то вещей, например, там фибромиалгия с головной болью, или что-то одно, но характеристики будут общие для всех. Каустикум, про который я сказала выше, когда перечисляла вещи, это же тоже про хроническое воспаление с вот этим состоянием сжатости и затвердения. Поэтому тоже жгучая такая рваная боль, беспокойные конечности, которыми все время хочется двигать, чтобы как-то их немножечко вот как раз из этой одеревенелости выйти. Но при этом очень-очень тоже сильная усталость, фактически, которая парализует. И от движения становится хуже в данном случае, от холода становится хуже в данном случае, и вечером становится хуже по сравнению с утром. А лучше становится от тепла, от теплой постели, от влажной погоды и от движения конечностями. Так вот, интересно, что, когда мы говорим про сравнительный анализ, у нас вот эта общая тема с некой одеревенелостью, вот этой вот сжатостью, она же ведь во всех фактически препаратах, которые здесь применимы, она есть. Но вот даже на таких деталях уже можно, да, смотреть, что где-то кому-то будет лучше там от холода, а кому-то будет лучше от тепла, и кому-то хуже становится от влажной погоды в одной картине препарата, а в другой картине препарата, как у каустикума, влажная погода, влажная теплая погода пойдет только на пользу. Поэтому вот такие даже нюансы, они в рубриках помогают как бы определиться, что же все-таки человеку в данном случае пойдет на пользу. Так, по артриту тоже немножко скажу, потому что с артритом реально прям и детей много с артритом стало. Ну, вообще есть такой диагноз подростковый артрит, который ставят направо и налево практически всем деткам, у кого проявляются какого-то рода такие боли. Сейчас я только на секунду гляну, что там у вас происходит. В ковид арсеникум альбум многие применяли, да. Но на самом деле арсеникум альбум был такой, знаете, как сказать, в большей степени general, такой как бы более общий препарат. На самом деле джилсемиум из гомеопатов, кто, ну, вот, как бы работал практически всю пандемию, не покладая рук, Он был более точным препаратом, именно потому что, ну, возможно, тоже зависит от географии, но, по крайней мере, в Европе огромный процент людей проживал это именно с историей вот тяжелой стадии летаргии, усталости и просто невозможности пережить те симптомы, которые до этого обычно в состоянии другого типа гриппа проживались легко. Там, например, температура, которая просто там вообще размазывала по стене, хотя такая же температура раньше, например, такого эффекта не имело. Арсеникум в основном прописывался тогда и для того, чтобы справиться с историей вот этой паники, которая охватывала людей при заболевании из-за того, что всех накрутили как бы через СМИ, и арсеникум помогал здесь, но он, в общем-то, как бы и со многими другими симптомами, естественно, тоже коррелировался. Но на самом деле у большего процента людей больший эффект был именно от джилсемиума. Да, эфир очень другой, отличается большей конкретикой применения. Да, потому что мне хотелось здесь показать, что вот мы как бы говорим, когда в теории о картине препарата, и мы перечисляем, что в эту картину входит, очень сложно потом многим сопоставить между собой эти картины препарата, а тем более, когда речь идет о каких-то конкретных состояниях, с которым человек приходит и говорит, вот у меня диагноз такой-то, потому что ладно головная боль, ну там сложно даже диагноз назвать, но вот у меня фибромиалгия. Это такое вообще, ну то есть там, а что конкретно это означает для вас, да? И поэтому очень важно разобрать и понять, я надеюсь, что в этом эфире становится понятно, что даже частные вещи, какие-то частные диагнозы, правильно подобранный препарат для человека в этом состоянии, он будет охватывать гораздо больше, чем просто вот там условно некую болевую сенсацию, он будет охватывать и его психику, и его эмоции, и именно на этих вещах вы будете искать эту разность и выбирать между препаратами, потому что вы найдете там 20 препаратов для головной боли, но в итоге вы не просто будете смотреть, с какой она у него стороны, там откуда она у него радиирует, куда, вы посмотрите на его эмоциональное состояние, вы посмотрите там, есть ли у него жажда или нет, то есть в итоге все равно, хоть вы будете работать с картиной, которая сконцентрирована там условно на каком-то органе или системе, все равно будете проделывать репертуаризацию по всему человеку, по всему состоянию. Невыраженность эмоций сопровождается спазмом и болью прямой кишки. Это, я так понимаю, вы про либо себя, либо какого-то конкретного человека говорите. Можно ли рассмотреть препараты от боли головы? Голова не болит никогда. А прямая кишка всю жизнь. Да, это может быть, но здесь нужно смотреть, что еще происходит с человеком, потому что если откликаются именно слизистые кишечника, именно мышечная ткань, соединительная ткань кишечника, скорее всего, это больше про невыраженность эмоций, неспособность с чем-то согласиться, то есть здесь идет больше речь, ну, в прямом смысле о непереваривании чего-то, да, или о необходимости переваривать то, что никак не заходит. Поэтому есть другие препараты, которые с этим работают, нужно делать репертуаризацию, и, скорее всего, часть из тех, которые выпали про головную боль, они тоже будут в этом списке. Но все-таки нужно вот прописывать именно то, что касается конкретной системы органов, которые задействованы. Страшные зевоты, слезы текут, голова тяжелая, да. Ну, мне, кстати, вот после того, как мы перешли с головной боли на фибромиалгию, головная боль у меня закончилась. Так что теперь мы распаковываем что-то другое. Слава богу, фибромиалгия пока не проявляется. Хотя чрезмерная усталость у меня сейчас присутствует. Отсутствует тоже. Но это нормально. Я вам говорю, что в каждом эфире, в котором я взаимодействую с какой-то картиной препарата, чтобы вам ее рассказать, мне немножечко нужно в этот кафтанчик сначала самой влезть, чтобы это все через меня проговорило нужным образом. Потому что я вот пишу конспекты свои, я потом... Это вообще сумасшедшее дело, что я делаю, потому что я эти конспекты потом вот кверх ногами читаю. У меня в процессе я...
картина сама меня куда-то там ведет, и я потом краем глаза смотрю на то, что написано, пытаюсь какую-то структуру выдержать, но, как правило, картина посылает меня нафиг и говорит: нет, вот сейчас ты будешь по-другому вообще все это рассказывать, потому что когда ты туда уже вошел, в этот кафтанчик, то извольте, так сказать, быть им, и никакие твои конспекты нафиг уже никому не нужны. В общем, интересный у меня процесс. Артрит. Значит, что касается артрита и почему меня это очень волнует, потому что, как я уже сказала, очень много стало историй про детское состояние артритное, что вообще раньше было как бы неслыханно. И в целом в западном мире артрит считается номер один хроническим заболеванием. Особенно, кстати, в США. Здесь я могу сделать долгую паузу и дать всем посидеть и подумать, а о чем же это, собственно. Ну, в общем, сейчас мы попытаемся до сути докопаться. Очень-очень-очень много миллионов людей в мире и очень-очень много и растущее число детей. Фактически считается, что один из шести людей на планете страдает артритом. При этом две трети из тех, кто страдает артритом, это женщины. Женщинам достаются самые такие красочные и вкусные опыты. Значит, в целом, то, что касается холистики, которая пытается, ну, то есть, вот альтернативная медицина, которая пытается докопаться до корней вот этих проблем, что касается артрита, она говорит о том, что это питание, это биохимия в плане каких-то дефицитов питательных веществ, это те же самые, точнее, о которых мы уже говорили, токсины, ослабленная иммунная система, ну, там, помимо какой-то естественной физической нагрузки на наши там суставы и связки, это избыточная токсичность печени и искаженная флора кишечная, и в целом конституционная предрасположенность. Внимание, об этом говорит холистика. Что такое конституционная предрасположенность к гомеопатии? Это миазмы. В целом, так сказать, фармамедицина и ревматоидный артрит называется аутоиммунным состоянием, где все стрелки переводятся на иммунную систему, и говорится, что вот, значит, ревматоидный артрит – это аутоиммунное состояние, где происходит острое воспаление суставов с прогрессирующей там деструкцией хряща, связок, там, мягких тканей. И все это вызывается тем, что иммунная система, значит, клетки иммунной системы атакуют свои же ткани ввиду того, что происходит конфуз, и идет уничтожение своих же, собственно говоря, клеток, которые нужны для того, чтобы ткань находилась в здоровом функционирующем состоянии. Остеоартрит, собственно, это уже состояние, когда, ну, более дальнее по этой вот хронологии, когда идет постепенная эрозия и, в общем-то, разложение хрящей и связок в суставах после того, как артрит, там, человек прожил с этим артритом энное количество, десятков даже иногда лет. В целом, раньше это было про старение и про пожилое состояние, то, что вот в английском мы называем wear and tear, то есть когда, ну, вот объективное просто старение механизма того аппарата, которым ты управляешь в этой плотности, но на самом деле, как я уже сказала, это сейчас все более и более омолаживающаяся история. Где-то когда-то в каких-то постах я писала, хотя у меня нет, по-моему, отдельного блока постов, выделенного именно про артрит, кстати, сейчас мне это напомнило, что условно года полтора назад меня сильно просили написать, и я сильно обещала, но, по-моему, так и не написала, потому что потом у меня начались все мои переезды и так далее, и я вообще от этого отвлеклась, но да, сейчас мне это вернуло в то, что вообще-то поста об этом не хватает. Есть очень много натуропатических средств, которыми можно помогать себе, скажем так, симптоматически, если ты уже в хроническом состоянии артритной этой всей истории. И здесь, конечно, речь не о лекарствах, а речь именно о БАДах, о витаминах, о травах. Но
В медицине в основном используются именно фармпрепараты, которые просто подавляют это состояние боли, которые убирают восприятие своего воспаления, что вот здесь очень важно. И чаще убирают не само воспаление, сколько восприятие этого воспаления. То есть идет разрыв нейросвязки, которая дает сигнал мозгу о том, что у тебя есть воспаление, и это сопровождается определенными процессами. Если эту связку разорвать, то воспаление продолжается, но ты просто этого не чувствуешь и как бы условно там типа не вижу, значит, нет проблем. Что делает гомеопатическая история с тем, чтобы артрит дальше не развивался. Собственно, раскапывая, как и любую другую картину, первопричины и прорабатывая пласты, которые были нагружены один на другой, дабы изначально прийти к очагу того, что вызвало такую вот хронологию вещей, естественно, это со временем, с одной стороны, улучшает состояние текущее, и главным образом это предупреждает дальнейшее уничтожение собственных тканей, дальнейшую их деструкцию, разложение, и что это не придет в итоге к, опять же, к состоянию фактической инвалидности. Значит, что это у нас про язык тела? Во-первых, чисто физически люди, у которых уже такая достаточно далеко зашедшая стадия ревматоидного артрита или любых артритных искажений, мы видим, что это очень проявленное что-то. То есть вот когда человек начинает искажаться физически, у него меняется осанка, у него меняются там руки, это могут быть скрюченность пальцев, то есть это вот она физически будет очень проявлена, вот это вот такая природа, которая фактически, ну, природа этого состояния, которая вот сковывает человека и физически его ломает. В более позднем состоянии артрита есть некая такая вот внутренняя сжатость, то есть, которая как раз и приводит к вот этим вот скрючиваниям там, тех же пальцев, скрючиваниям человека внутрь себя, то есть когда он начинает как бы вот и осанка у него меняется. И в целом это такое обратное закручивание в спиральку, вот как плод, который находится в утробе матери, вот он в такой позе скрюченный. Вот это вот обратное возвращение вот в это вот состояние. И вот эта внутренняя сжатость, как будто тебя ниточками вот так вот притягивают там условно подбородок там к абдоминальной части, пальцы там как бы загибаются внутрь. Вот это состояние, это про в целом просто такую вот тотальную подавление, репрессию всего, что связано с твоим эмоциональным телом. Внимание, делаю вставочку из скобочек на тему того, сейчас, когда мы видим очень много детей вот с этими проявлениями, это про то, насколько как вот мы, как взрослое поколение, сами по себе, как общность, за последнее время ушли далеко от своей истины, далеко от своей природы, далеко от наших собственных мыслей, эмоций, желаний, миссий, задач и путей здесь. И это транслируется своим детям дальше в виде «ты должен делать А, Б, С, Д, и не думай делать там X, Y, там, W, Z», потому что я точно знаю, что тебе нужно, и мир сейчас вот такой, а дети приходят уже совсем другие, и дети приходят с гораздо большей проявленностью своей истины в себе. И поэтому для них, в отличие от нас, когда мы в своем там, условно, вот мне там 42-й год, условно, 43-й, сейчас, когда мы вспоминаем тот период детства, когда многие из наших сверстников, моих сверстников, были удобными детьми, потому что тогда было так принято, это в меньшей степени давало вот это состояние искажения, потому что у нас был другой механизм компенсаторики, и мы отхождение от своей истины или условно то, что мы оставляли свою истину куда-то там в стороночку на время, потому что родителям было удобно иначе, оно не давало такой сильный слом. Оно давало более глубокий слом, но не такой сильной интенсивности внешне проявленной. Мы находили потом со временем способы это компенсировать. Сейчас дети приходят очень безапелляционно, как сказать, сильные в своей истине. Поэтому все малейшие попытки об колено, значит, обломать какие-то, возможно, для родителей странные и необычные истории этих детей, приводит к моментальному проявлению того, что у ребенка полностью блокируется вообще его эмоциональное тело, его эмоциональный фон. Потому что это уже тогда не про то, что я вот эту эмоцию не могу выразить, вот ту эмоцию. Я вообще не могу быть так, вот как вы от меня хотите, потому что я вообще другой. Вот. Значит, все вот эти невысказанные, непроработанные истории, они там, их может быть много. Это может быть и горе, это может быть и там просто крайняя степень гнева, и какой-то ужас. Вот это вот все, оно не просто невысказанное, оно даже и не прорабатывается где-то вот в своей такой как бы приватности. То есть ребенок сам с собой тоже не гоняет это все. Он просто, вот как я сказала, монолитом блокирует полностью свою эмоциональную составляющую, потому что разобраться с этим как-то там внутри себя собственноручно он не может, это просто происходит эта блокировка. Репрессия, которая в итоге как будто бы, ну, так как человек не может дальше двигаться по жизни и развиваться, если мы сейчас метафорично говорим, то у него начинается возвращение вот в эту вот позу утробную. То есть как бы тебе запретили двигаться вперед, ты начинаешь двигаться назад. Ты начинаешь откатываться вот в этом. В целом любой контакт в таком состоянии для особенно вот того поколения, которое приходит сейчас, которое, как я уже сказала, для которых истина крайне важна, вот это вот запрет на нее или искажение ее и вообще любое взаимодействие с миром через запрет истины, он становится максимально болезненным. И это проявляется на физике, потому что в артритном состоянии, когда до тебя дотрагиваются, когда там какое-то давление оказывают на вот эти вот точки, и в целом малейшее прикосновение к суставам вызывает боль. Суставы – это, в общем-то, то, что помогает нашим конечностям двигаться для того, чтобы щупать и ощущать этот внешний мир. Метафорично говоря, это вот запрет на то, чтобы жить свою жизнь так, как ты пришел ее жить, означает тотальную репрессию, невозможность взаимодействовать с этим миром, если только не через свою истину, и поэтому любое взаимодействие приносит эту самую боль. Классно мы живем, конечно, я каждый раз, когда вот в эти детали погружаюсь, думаю, господи, боже мой. Но, тем не менее, значит, здесь мы будем говорить про препараты, которые у нас идут от более острых состояний к таким как бы более хроническим, менее остро проявленным, то есть, может быть, менее болезненным. И среди них мы видим самое острое состояние по артриту. Здесь мы будем говорить про тот же самый аконит, который внезапное вот это наступление симптома, простреливающее, рвущее на части вот эта боль, покалывание, доводящее в итоге до состояния определенного онемения. Та же самая картина тревоги, фрустрации, страха, беспокойства. Здесь у нас, если мы вспоминаем, когда мы говорили про простудные вещи, да, мы говорили про красное такое вот блестящее лицо, щеки, которые не просто пылают, а они будут прям вот блестеть. Здесь мы будем говорить об этом в преломлении к суставам. Красные, воспаленные, блестящие вот суставы, которые прям вот как будто они как набалдашники, сопровождаются, естественно, температурой. Хуже от движения, хуже ночью и лучше на свежем воздухе, лучше от отдыха. Блестящая история о том, как мы сейчас посмотрели аконит уже в двух ипостасях, плюс вспомнили еще его простудную ипостась и понимаем, что... Помните, когда я вам рассказывала про множественную миелому в кейсе, который был, ну то есть вот про аурум, когда в итоге был предписан аурум, а изначально были ошибочно сделаны другие предписания прескрипции. Ну, как ошибочно? На тот момент это то, что могло быть сделано. И только когда гомеопат системно, просто вот закрыв глаза, подумал, а вообще вот просто про что это состояние в своей эссенции. И вот только тогда стало понятно, что речь идет именно про ауру, а не про что-то еще, поняв суть состояния, хотя речь шла про вещи, которые обычно с аурумом, ну, как бы не соотносятся. То же самое про любой препарат можно сказать. Очень много книг, и вы, к сожалению моему, очень многими из этих книг делитесь в чате, такие вот попсовые версии гомеопатии, где наштамповано вот этих вот рецептов, а там Б, С-С, то есть когда на какие-то, на препараты навешиваются ярлыки. И это одно дело понимать конституцию, видеть эту конституцию препаратов в каждом конкретном проявлении, но, к сожалению, часто это про, значит, там, условно, там, арсеником, это всегда будет связано с кишечником, это всегда будет связано там с вот такими-то выделениями, с вот таким-то состоянием температурным и больше ничего. Хотя в реальности очень разные болезни, которые никак не будут иметь отношение к вирусному гриппу, там, я не знаю, к каким-то еще вещам, к жгучести, вот дословной. Тем не менее, если уловить вот эту вот суть чрезмерного беспокойства, такого близкого к паническому, оно может быть применимо успешно ко многим другим состояниям, которые непривычно рассматривать как арсеникум. И тем не менее, это именно то, что будет нужно. Возвращаясь к тому, что я говорила про аконит, поэтому полезно сквозным вот таким просматривать, в каких состояниях, назовем это медицинским языком, диагнозах, этот препарат прекрасно работает, и что общего, где вот эта самая эссенция, ниточка, которая проходит через всех них. То же самое здесь у белладонны. Внезапное наступление ощущения боли, краснота, воспаленность, жар, отечность, да, как бы суставов, спазмирование. Острое, например, там состояние бурсита, когда воспаляется ликвор вот в этих вот мешочках наших, там синовита и так далее. Боль, которая очень острая, и ее невозможно практически терпеть. Тоже, которая, опять же, усугубляется от прикосновения, от движения, от любого перенапряжения. Но при этом, если легкое напряжение дает проблему, то надавливание и прессотерапия помогает. И тепло, тепло, теплое обертывание тоже вот этих суставных воспаленных участков тоже помогает. Апис сюда же относится. Опять же, потому что если мы смотрим на острое состояние артрита, это всегда покраснение, это всегда набухание, это всегда вот эта вот болючесть такая очень-очень, в данном случае она будет жгучая, и именно поэтому это будет не что-то еще, там не та же белладонна, а именно апис. И апис, как мы знаем, это, ну, если представить себе там укус пчелы, то внешне это вот будет выглядеть именно так. Психологически при этом будет состояние немножко такое выбитое из колеи, но с тревогой и с невозможностью сидеть на месте. То есть, ну, условно, вот человек укусила пчела, он сидеть на месте не будет, он будет бегать, вопить, там, пытаться что-то с собой сделать, там, я не знаю, рассказывать миру о том, как ему плохо, и в итоге это все приведет к очень крайней степени усталости. Хуже от тепла, лучше от холодных прикладываний, хуже от прикосновений и от давления, вот в отличие от белладонны. Вот вам, пожалуйста, сравнение между белладонной и аписом с точки зрения того же артрита, когда вроде и там жар, и там набухание, отечность, и там вот эти спазмирующие боли, но у аписа они будут более жгучие, и будет больше вот этой вот беспокойства и невозможности сидеть на одном месте. И если у белладонны от теплых прикладываний становится лучше, то у аписа будет становиться лучше от холодных прикладываний и свежий воздух. Бриония если мы опять же сейчас вспомним хоть что-то из того, что вы слышали от меня про Брионию, здесь тоже будет эта боль с воспалением, но будет абсолютная паника перед любой необходимостью двигаться. Брионик, мы говорили, это про иссушение, при определенную такой как бы одеревенелость. Здесь будет воспаление, здесь будет отечность, будет вот это вот как бы набухание и такая эдема определенная, тоже с краснотой, тоже будет такая же, в общем-то, блестящая история, как у аконита, но будет куда больше раздражительности, сварливости, вот как бы нетерпимости к ничему. У аконита это больше будет сопровождаться просто беспокойством и фрустрацией. Хуже от движения, хуже от прикосновений, хуже утром. И лучше от отдыха, лучше от каких-то теплых грелок или вот прикладываний к месту, которое болит, чего-то теплого, и от оказания давления. Дальше мы уходим как бы в менее острые состояния артрита. Здесь у нас появляются такие вещи, как пульсатила. Здесь будет идти больше фокус на то, что симптомы, то есть вот эти проявления болевые, как будто они постоянно меняются в теле, блуждающие боли. Это, в принципе, характерная история для эссенции пульсатилы, сменяемость ощущений как бы в теле или там в сознании, то есть резкая перемена настроения, резкая перемена симптоматики физической. Опять же, суетливость, невозможность оставаться на одном месте, вот это вот как бы такое вот беспокойство, внутреннее беспокойство. Первое движение после долгого какого-то, после долгой обездвиженности будет приносить, естественно, повышенную боль, но лучше становится при постепенном, так сказать, включении себя в какой-то динамический процесс. Хуже от тепла и лучше от холода. И в целом здесь вот эта артритная история, она, как я уже сказала, будет менее острая, будет лучше переноситься. То есть это не будет сопровождаться какими-то такими сильными психологическими травмами. Про Рустокс мы уже говорили. В прошлом эфире мы с вами говорили про такой препарат, как фиталака. Фиталака с точки зрения артрита – это больше хроническое состояние артритное. Это такое перманентное состояние набухшести и боли. Здесь уже не будет какой-то сильный такой вот рваный ощущение там или чего-то такого жгучего. Здесь будет это все на фоне тотальной усталости, просто вот невозможности вообще справиться с какими-то самыми базовыми функциями и задачами. Боли будут тоже блуждающие, тоже будет как бы определенное покраснение и будет определенное тепло в суставах, как бы жар в суставах, в месте, где есть это воспаление, и будет сильное такая вот проявленная вот эта вот твердость, жесткость, негибкость, то есть прям вот когда невозможно двигать конечностями, то, что приносит слишком сильный дискомфорт. И, кстати говоря, мы с вами, по-моему, в одном из эфиров несколько месяцев назад рассматривали еще один препарат Дулькамара. И он здесь тоже применим. И он тоже к хроническому артриту имеет отношение. Здесь, помимо всего прочего, у дулькамары будет присутствовать сыпь и будет присутствовать повышенное потоотделение, то есть потничка, что-то такое неявно выраженное, неярко выраженное сыпь на участках, которые в непосредственной близости от воспаленных суставов, это будет отличительной чертой вот этого препарата по сравнению с остальными. Ну и если идти как бы дальше в такую совсем уже стадию артрита, которая не просто хроническая, где уже идет структурное разрушение, то при структурных разрушениях у нас выходят, так сказать, тяжеловесы гомеопатии, конституционные такие поликресты типа калькарба, типа того же каустикума. И, кстати, кальк-флор, который у нас в виде соли Шуслера есть, и хорошо он здесь применим именно в такой как бы низкой потенции. Это препараты, которые будут как раз-таки их смысл в данном случае будет, с одной стороны, снижение степени воспаления текущего, но и предупреждение дальнейшего разрушения тканей. У калькарба это будет для ревматизма, когда постоянно болят суставы при малейшей там влаге и снижении температуры, при том, что как бы разрушение усугубляется по мере того, как вот конечности двигаются, будет определенная вот эта вот одеревенелость тоже, будет слабость и в целом улучшение состояния будет наступать только, пожалуй, при применении тепла и просто при каком-то легком массаже, поглаживании, то есть когда будет какое-то физическое воздействие на локацию, в которой уже давно этот воспалительный процесс происходит и привел уже к каким-то дегенерациям. У каустикума это будет сопровождаться определенным ощущением паралича, потому что в самой картине каустикума вот про паралич очень много чего есть, вплоть до, когда у каустикума в один момент срывается сильный голос, и с того момента он становится очень сильно хриплый, такой надломанный, потресканный, потому что фактически идет парализация связок голосовых. То, что касается кальк-флор, это в первую очередь будет про ревматические уже дегенеративные процессы в местах, где где-то когда-то были травмы. То есть развитие ревматоидных этих точек с дегенерацией последующей в тех местах, где были, возможно, какие-то спортивные травмы, там люди, которые просто, там, не знаю, там попадали в аварию и были какие-то сильные повреждения тела вот в этом количестве мест. И дальше, с течением времени, при проявлении именно картины артрита и ревматизма, они будут проявляться именно в этих локациях. Вот такую вот историю я вам рассказала про три вещи, которые стали сильно чистить в последнее время. А теперь я все-таки уделю немножечко времени, хотя бы чуть-чуть, и поговорю с вами про потенции, потому что этот вопрос постоянно возникает. Сейчас я посмотрю, что у нас там происходит в чате. Попсовые книги помогают в начале пути. Я не спорю, я вообще ничего не отрицаю и вообще ничего, как вы знаете, никому никогда не запрещаю. Вообще у каждого свой там путь, подход. Можно подниматься снизу и опускаться сверху, как угодно. Я просто всегда предупреждаю, чтобы даже если вы пользуетесь этими вещами, чтобы вы помнили вот эти вот вещи о том, что ярлыки все-таки можно там держать в уме какие-то общности, можно какие-то там заметки себе делать, естественно, потому что понятное дело, что конституции никуда не деваются. Но всегда держать в голове, что есть всегда что-то шире у каждого препарата, и не нужно его пытаться запихнуть в какую-то ячеечку, которая навсегда вот в этой ячеечке, вы его по этой ячеечке запомните, и все. Настанет день, когда перед вами будет кейс, который будет прям вот, ну, классика для этого препарата, а вы, скорее всего, споткнетесь о том, что вы никогда бы о нем не подумали, потому что слишком давно и долго привыкли о нем думать как-то вот особенным, определенным образом. Моей маме ушла скрюченность пальцев правой руки на гомеопатическом лечении. Да, вот. Делали во второй МРТ, чтобы понять, там грыжу не делали, исключено, то самое, мы не анализы лечим. Вот, классно. Можно ли скручивание пальцев вернуть вспять? Ну вот был ответ ниже. Можно. У меня спазм с утра со стороны левой почки. На эфире усилился он. Ну, вот как-то так.
На самом деле на эфире могут, на эфире, о котором речь идет про спазмы, про стягивание в направлении внутрь, про констрикцию какую-то, про репрессию какую-то, будет отзываться вообще все, что так или иначе находится в каком-то таком, в какой-то такой динамике, где есть вот такой вот вектор констрикции вовнутрь. Не значит, что имеет отношение к перечисленным препаратам, но точно значит, что так как мы все есть квантовые структуры, общающиеся между собой информацией не только вербальной, но когда тем более звуком и словом описывается то, что у вас орган конкретный проживает, он, естественно, будет махать трусами и говорить: да-да-да-да, вот я здесь, да, угу, это про меня. Так, потенция. Значит, в целом, мне кажется, уже за, там, сколько у нас уже, 11 месяцев мы на этом канале, мне кажется, с потенциями более-менее есть какое-то общее понимание. Мы знаем, что у нас есть потенции там 6, 12, 30, 200, 1М, и дальше 10М, 50М, там, CM, и, в общем, много разное. В целом потенции ниже, чем 6 в гомеопатии используются редко, то есть, например, там 3C используется редко. При этом много разных школ, французы вообще другие цифры используют, у них там 5C, 7C, 9C, 15C. И сейчас такой ужасный спойлер для всех, о котором, в общем-то, я говорю постоянно. Вот вы требовали там эфир про потенции, я вам сейчас эфир целый даже провести не смогу, потому что выбор потенции всегда индивидуальный, индивидуальная история. Но есть некие общие, так сказать, вводные правила, о которых вот мы говорили в самом начале, и, возможно, стоит повторить сейчас. Но вообще пререкательств на эту тему очень много, и гомеопаты друг с другом там спорят неустанно на этот счет, то что по факту в итоге правильно так, как правильно у тебя в твоей практике, то, что ты видишь, что работает, даже если это может не вписываться в какое-то некое общее правило. Здесь очень сильно все зависит от того, насколько грамотно гомеопат работает с препаратами, насколько он внимателен в своем опыте, и это будет основное. Что такое потенция? Потенция – это то разведение конкретного препарата, которое направляет действие этого препарата на конкретный уровень. Например, биологический конкретный уровень. Например, более низкие потенции у нас направляют действие препарата на более физический уровень, а более высокие потенции у нас направляют действие препарата на более тонкую иерархию процессов, энергии и вообще того, что можно назвать биологическим интеллектом. Любая болезнь, любая картина болезни, любая патология, не знаю, как еще это назвать, чтобы было понятно, в целом она, конечно, вот как, знаете, там, если лампочка горит в темноте, пульсирующим, таким мигающим, где-то есть источник основной, сама лампочка, а дальше вокруг будет некий ореол виден. Поэтому понятно, что болезнь не только на одном уровне находится, вот только на физическом или там только на ментальном. По мере того, как она кричит о себе сильнее, вот эта радиация, исходящая из изначальной точки, она будет охватывать все большие пласты и будет, ну, как бы проявляться в больших пластах. Но очаг ее все равно будет где-то в конкретном месте. Поэтому, когда мы подбираем потенцию для определенного препарата, мы подбираем то, как мы видим себе и как мы думаем, куда мы хотим направить препарат в плане именно уровня тел, физическое, психическое, эмоциональное, там, тонкое, там, я не знаю, родовое, там, кармическое и так далее, и так далее. Потому что мы считаем, что именно там находится источник и очаг вот этих искажений вибрационных, которые когда-то там начались. И в кейсах, особенно сложных кейсах, особенно у взрослых людей, у которых есть много накопленных пластов, могут понадобиться разные потенции.
можно начинать с одной потенции, а потом с течением времени видеть, что необходима другая потенция. Потом с течением времени требуется еще третья потенция одного и того же препарата. Очень часто мы видим, что при подобранном правильном препарате неправильно выбранная изначально потенция не дает результата и вот, или не дает того результата, на который рассчитывали. И вот здесь очень важно внимательно проанализировать и посмотреть, и это только конкретный гомеопат в конкретном кейсе сможет сказать, да, я считаю, что здесь речь идет не о том, что подобран подобный, но не истинный препарат, а здесь речь о том, что препарат правильный, но нужно поменять именно потенцию. И обратное справедливо. Очень часто гомеопаты относятся, ну, вообще, как бы спустя рукава к этому из серии. А, что-то там где-то произошло. Ну, значит, в общем, какая-то динамика есть. А, назначим потенцию повыше. Не разобравшись в том, что что-то там где-то произошло, просто-напросто в данном случае будет означать, что подобран препарат, который где-то с какого-то боку что-то там по мере возможности сделал, но он не является истинным, поэтому смысл усилять его действие, вести его в плоскости там, эмоций или тонкого никакого нет. Как мы знаем, низкие потенции, там 3-6, это прям очень низкие потенции, работают просто вот на уровне клеток и биохимии только. По большому счету, это тоже не совсем всегда справедливо, потому что те же соли с Шуслером, мы знаем, они не работают только на уровне клеток и биохимии. Это все равно затрагивает определенные процессы и ментального, и эмоционального характера. Но, скажем так, это очень мягкое воздействие на эти пласты. 6С12С обычно это относится все равно к низким потенциям, и это работает с конкретными тканями или органами, то есть это больше какая-то конкретная локация чего-то, нахождение там болезни, проявление болезни. Средней потенцией считается 30С. И здесь это считается влияние на системы органов, то есть это более сложно функциональная такая как бы конструкция уже, где тут и ткани, и органы, и они объединены некой общностью, то есть можно говорить там про пищеварительную систему, там про дыхательную систему, про мышечно, там опорно-двигательную, мышечно-скелетную систему. Этим 30С мы влияем как бы в большей степени на вот эту биологическую систему какую-то организма, но 30С это очень сильная потенция, в том числе как бы корень ее будет лежать в физике, но вот это вот как от лампочки свет, распространяющийся во время мигания, он будет сильный, и он будет захватывать остальные вещи, вплоть до там, травм детства, вплоть до каких-то подавленных эмоций. То есть неизбежно, но мы не разукраска, в которой там вот только вот в границах ты вот здесь от и до, там между этими штрихами что-то прорисовал, но дальше за это ты, значит, не залезаешь. Ты обязательно залезаешь, потому что мы, еще раз, не разукраска, и все у нас связано со всем. И 30С, подчеркну, принято считать это физикой, но эта физика иногда один прием такой физики, вот как в случае в предыдущем эфире, где я рассказывала, там была потенция, 30С, единожды прием аурума, а там ого-го, какой был диагноз, и ого-го, какие были симптомы. Но это начало распаковку мгновенно, и там все только вот успевали ахать и охать от того, как сильно это начало влиять. А там была системная история вообще, не просто какой-то там пищеварительный хоть, а вообще вот все тело, включая психику, было искажено. Поэтому этой серии сейчас все, наверное, кусают локти и говорят, что, блин, Катя, ты нифига нам не объясняешь, потому что все равно ничего не понятно. Но, ребят, вот оно вот так. Это больше на уровне, когда ты это понимаешь не умом, а разумом. Вот разумом это понять можно, когда в моменте ты своим полем чувствуешь, что вот в данном случае тебе нужно не 30С, а 200С, или наоборот, хоть там все вообще, туши свет и сливай, свою воду. Не нужно здесь 200 С, 30 С сработает прекрасно. Слушайте и знайте, и понимайте вещи своим разумом, а именно своим полем. Высокие потенции, 200 С, 1 М. Это у нас, как правило, если говорить про физику, все вещи, связанные с обменом веществ, с гормональной системой, с нервной системой, с иммунной системой, то есть это более тонкие системы организма в принципе уже, плюс все, что касается дальше ухода в нашу психику, в наши эмоции, обязательно, непременно сюда тоже относится. И очень высокие потенции, 10М, 50М, CM, это уже совсем, то есть такие прям квантовый уровень биологии, это уже психология, это уже генетические предрасположенности, это уже миазмы, это целые конструкты ментальные, и это уже даже уходит в сторону духа, работы с тонким, как бы с высшей частью тонкого. Насколько я знаю, в чате 10М, 50М, не знаю, никто, по-моему, еще не применял, или кто-то обсуждал это, но не знаю, насколько в итоге кто-то это применял или делал. Это очень серьезная работа. То есть если вы идете в эти потенции, вы понимаете, что вы фактически начинаете путешествовать во времени и начинаете эффект бабочки вот этот реверсировать, что когда-то где-то было сделано, вы фактически через эти потенции физически можете поменять то, что в прошлом стало для вас триггером. Я не знаю, понятно, я сейчас выражаюсь или нет, но надеюсь, что да. И в целом для любой практики людей, которые там относительно недавно начали заниматься гомеопатией, именно в плане практически, там, может быть, давно уже знакомы и читают, но вот именно практики пока еще там вот не очень много. 30С, 200С – это те две потенции, которые идеальны, в принципе, вообще всегда, и не нужно считать, я говорю, не нужно считать, что 30С – это слишком мало. Да, абсолютно не нужно бояться 200С, потому что для меня это вообще такая как бы золотая середина, это наиболее частая потенция, с которой я работаю, именно исходя из своего видения мира и мировосприятия о том, что у нас никогда не бывает чистой физики, у нас всегда есть затронутые в любом нашем искажении затронутые пласты и ментальные, и эмоциональные. И поэтому, если я перед собой вижу человека, который не совсем там валяется в состоянии какого-то вообще тотальной летаргии, или человек, который только что перенес там тяжелое хирургическое вмешательство, то есть в целом у человека жизненный поток достаточно как бы, ну, вменяемый, стабильный, или если он даже нестабильный и прыгающий, но у него присутствует определенная сила, 200С – это прекрасная потенция для работы. А дальше, когда речь идет об увеличении до 1М, я вам скажу так. Я смотрю по чату и вижу, что к 1М вы относитесь очень легкомысленно. Да, я часто применяю 1М в своей практике, но это про конкретного человека в конкретном моменте, и я беру на себя за это ответственность. Я не призываю бояться потенцию 1М, но я скорее больше про то, что чаще вы, как это сказать, когда вот по мухам из пушек бьют, иногда из желания, что типа, ну вот так точно наверняка клёво получится, вы даёте потенцию больше, чем на самом деле необходимо в моменте. И это... Лишний раз просто, знаете, как вот когда человек идет осенним, раз у нас осень на носу, поговорим про осень, вот осенним днем, и ты идешь по лужайке, на которой навалено много листьев. И вот ты идешь, и ты можешь просто пройти. У тебя есть задача пройти. Ты можешь просто пройти. А можешь параллельно, как вот ребенок, которому по кайфу кучки этих листьев взбивать, там вот это все разбивать, устраивать такой халео, вот это вот все, такой хаос тотальный. 1М, в случае, если это препарат верный, но слишком сильная потенция, это просто будет приблизительно из серии, ну, вы, конечно, пройдете и проработаете, но вы себя перетрясете чрезмерным образом, это не нужно, и это потратит слишком много вашей энергии, вашей или там человека, который принимает этот препарат. Слишком много энергии будет потрачено, ну, нецелесообразно. А как мы знаем, во Вселенной любое нецелесообразное использование энергии, оно в итоге, ну, может иметь свои какие-то отголоски и последствия. Поэтому если вы точно уверены в препарате, что вот да, вот это вот железобетонно он, так вы, собственно, ну, мы вроде как завтра там не собираемся еще уходить из этой мерности, насколько там это можно предвидеть. Но даже если собираемся, суть не в этом. Суть в том, что дайте себе время. Не пытайтесь забросить в человека сразу 1М, будучи уверенным в препарате. Начните со среднего, если только вы не видите, что здесь, в общем-то, пласт изначальный, на котором лежат проблемы, триггерные, да, это ментальное, эмоциональное и, может быть, что-то более тонкое. Если это так, то, конечно, 1М здесь вообще без проблем то, что нужно. Но если как бы комбинация симптомов, она там во всех телах и в общем-то, что-то одно выделить достаточно сложно, начните с 200C, с большей там частотой приема и посмотрите через 4-5 дней приема 200C раз в день, дайте этому какое-то время проработать, посмотрите, что вам в ответ, это же диалог, что вам в ответ скажет жизненный поток человека. Но он все подробно скажет, ничего не скроет, все как бы покажет, что там это ему дало, с чем он смог поработать, что осталось непроработанным, тогда станет понятно, либо продолжать в том же духе, либо повышать потенцию. Но, возможно, с самого начала бросаться на 1М из позиции «я точно знаю, что это вот оно, и поэтому я дам более высокую потенцию» не совсем верно. Это как мягко с теплым здесь сочетать. То есть, окей, вы уверены в препарате, степень уверенности в препарате не означает, что надо более легко относиться к более высокой потенции. Потенция важна, и у потенции есть свои функции и задачи. Что еще здесь можно сказать? Значит, про смену потенции. А, нет, вот, про острые истории. Острые истории, даже если они функционально-физические, более высокая потенция даст более быстрый и мощный результат, если это необходимо. То есть если у вас человек там получил какие-то колоссальные травмы, и у него острое состояние, там воспаление, потому что у него там загноилась рана, и это вот все сейчас может закончиться, там гангрены, и срочно что-то делать. Более высокая потенция препарата сможет быстрее купировать это состояние, чем более низкое. Это... как бы да. Ну, мы уже с вами много говорили про люди, которые имеют историю долгого приема фармацевтических препаратов, которые подавляли что-то и закупоривали что-то, и это вот пласт на пласте, на пласте и на пласте. И если они, например, долгое время, кстати, принимали препараты в низкой потенции гомеопатические в том числе, то для проработки, когда они к вам попадают, возможно, нужно начать сразу с более высокой потенции. Опять же, палка о двух концах, зависит от состояния человека. Если вы понимаете, что его состояние достаточно сильное и крепкое, чтобы справляться с потенциальными выбросами предыдущих пластов, и вы с этим окей, вы можете это даже проговорить с человеком, то вы назначаете эту более высокую потенцию и начинаете с этим работать. Если же нет, вам придется вот как бы маленькими baby steps с ним двигаться, потому что придется очень-очень долго быть на очень низких потенциях для того, чтобы избегать сильных обострений, но при этом постепенно, по чуть-чуточке, прям вот по чутулечку двигаться в нужном направлении. Значит, что касается серьезных патологий, которые вот на грани жизни и смерти. Ввиду того, что жизненный поток здесь ослаблен сильно, высокие там, вот там 1М плюс потенции противопоказаны в таких состояниях, потому что удар, который приходится на жизненный поток в данном случае, может быть не перенесен, и это может быть несовместимо с жизнью. Казалось бы, мы здесь говорим про то, во что никто не верит, гомеопатия, горошинки, как это вообще может повлиять. Но это может повлиять, и это реальность, и об этом нужно знать, помнить, и поэтому с большой осторожностью относиться к людям в крайне пожилом возрасте, с одной стороны, или людям, которые, у которых жизненный поток максимально ослаблен ввиду перенесенного заболевания, перенесенного там в кавычках лечения, там перенесенного психологического какого-то там подавления, стресса, искажения чего-то еще, из-за чего он абсолютно, абсолютно нуле. Крайне важно грамотно и объективно, как бы не хотелось там сейчас сделать, причинить добро, объективно и адекватно оценивать состояние человека в плане его именно жизненной энергии. Потому что на самом деле здесь еще одну сделаю оговорку. Иногда, кстати, бывает, что человек может быть там прикованный к кровати, но у него действительно вот жизненный поток очень сильный через него шарашит, и ты понимаешь, что с этим человеком можно поработать в гомеопатии в более высокой потенции. Здесь именно не чисто физически, что человек там лежит или там он уже мало двигается, а здесь именно про комбинацию того, что есть жизненный поток. Это ведь и про физику, и про эмоциональное состояние, и про физическое состояние. Все вместе. Перед тем, как менять препарат, то есть вот один препарат условно отработал, и вот вроде бы мы вышли в какое-то плато, и вроде больше изменений происходит, и вот мы выждали еще какую-то паузу, и вот все, вот точно никаких изменений не происходит. Прежде чем поменять препарат, поменяйте потенцию. Золотое правило. Потому что если препарат, который вы применили, он действительно сработал, и он помог в определенных там вещах, но не во всех, и вы убедились, что все, он свой ресурс отработал, и больше ничего не происходит, прежде чем подбирать что-то новое, дайте другую потенцию этого же препарата. Посмотрите, что еще из того, что осталось непроработанным, проработается дальше. Кстати, вот здесь еще одна оговорка. Когда вы изначально начали работать, и, кстати, это вот сейчас прям у меня всплыли какие-то отголоски и куски того, что я вижу в чате, к сожалению, просто, а может быть и к счастью, что я не успевала это никак прокомментировать письменно, но зато вот теперь есть цельный эфир, в котором я это проговариваю. Если вы дали высокую потенцию какого-то препарата и не получили желаемой реакции, хотя были уверены, что препарат верный, дайте более маленькую потенцию. Возможно, вы просто пролетели мимо тазика. Вот в прямом смысле. Вот слишком высоко. Тазик внизу, а вы слишком высоко пролетели, гордо, и все. Не отреагировал жизненный поток на такую высокую потенцию, потому что пласт, который ждет, так сказать, диалога с препаратом, он ниже, слишком высоко. Дайте более низкую потенцию, если вы действительно, вот вы вообще готовы были поклясться, что это вот то, что доктор прописал, а почему-то сильно ничего не изменилось. Или изменения есть, но они какие-то вот вялые и вроде как вообще ни о чем. Дайте более низкую потенцию, вероятность большая, что вот там вы попадете на нужный этаж. На нужный этаж. Важный момент. В целом, все, что было сказано выше, это какие-то общие правила, которые вот типа надо знать, но на самом деле, как я уже говорила, в конкретном случае, конкретного кейса, может варьироваться. Есть какие-то еще, так сказать, правила, там, стили того, как врач назначает и потенцию, и после подбора препарата. В принципе, нежелательно больше, чем 5 приемов одного препарата в 24 часа в острых случаях. То есть, например, там какую-нибудь арнику каждые 15 минут там 3 раза, потом через 2 часа или через час еще 2 раза, и потом все. Потому что идет все равно, понятно, что препарат сгорает в более острых случаях быстрее, но больше определенного приема в сутки все равно, во-первых, это бессмысленно, и поэтому как бы best practice такой, что делать этого не нужно. Разные потенции, если речь идет, например, о состоянии, когда идет кризис выздоровления, да, то есть, и вот чтобы этот кризис выздоровления прожить более мягко, если вам нужно сменить потенцию, вы не делаете это без определенного разрыва. И разрыв вам нужен здесь минимум в неделю. То есть это вот самый минимум, который нужно выдерживать, прежде чем вы, то есть вот вы приняли одну дозу, там, условно, 200 С, и вы считаете, что вам нужно уходить на 1 М, вы ждете минимум неделю, прежде чем этот 1 М принять. С одного дня на другой это делать нежелательно. Хотя есть там разные источники, которые пишут и о более коротких промежутках, но такая вот хорошая best practice – это минимум неделю. А если речь не идет о каких-то дегенеративных, там, остро-воспалительных историях, где человек мучается и так далее, желательно подождать еще больше. 2-3 недели, прежде чем сменить потенцию на более высокую. Собственно, это, наверное, все, что я вам хотела сказать про потенции. Сейчас посмотрю, что я еще себе здесь выписывала. Есть еще такая история, я никогда ей не пользовалась, но я знаю, что и Кент, и Тайлер, они в своих, вот, в своей литературе это пишут и как бы рекомендуют как что-то, что типа более глубоко прорабатывает состояние как раз-таки с меньшей вероятностью обострения каких-то кризисов, когда они дают 3 потенции, низкие, здесь речь о низких потенциях, там 6, 30 и 200, например. Они дают 3 разные потенции препарата вот каждый последующий день. Потому что, например, если вы назначаете 200 там, в течение 4 дней подряд и потом все, то, вот, например, Кент бы, возможно, в каком-то случае предпочел бы дать, например, там 6, 30 и 200 в течение 3 дней, на 4 день опять 200. То есть как бы постепенное повышение потенции, когда вы применяете вот этот метод относительно низких потенций, в принципе. Ну, я говорю, я так никогда не делаю, просто мне так не отзывается, но вот есть уважаемые авторы, которые считают, что вот в их практике это давало хороший результат. Поэтому я вам об этом тоже рассказываю. Так, думаю, что нам пора уже закругляться, ибо уже 2,5 с лишним часа эфир идет. Но эфир на самом деле получился очень толковый, и я очень рада, что именно сюда меня занесло в итоге. Излишне высокая потенция способна ли вызвать провинг, состояние схожее с провингом, или это неверная трактовка органона? Излишне высокая потенция, она... Это будет все равно не провинг, потому что если препарат выбран верно, провинга там не может быть. Это скорее будет просто слишком интенсивное вот это вот взрыхление кучки листиков, которые до этого лежали тихо. И они могут хаотично проявляться, эти симптомы появляться как бы из недр человека. Но это не будет провинг. Провинг – это всегда про неверный препарат. Какая разница между раствором и рассасыванием препарата? Если вы разводите препарат в воде, вы усиливаете его действие как минимум, ну, скорее всего, на один порядок потенции. То есть если вы развели 30 С, а еще постучали по стаканчику, то, в принципе, вы приблизились к действию 200 С. Может быть, вы к нему не дошли, но как бы начали двигаться в ту сторону. Сегодня для меня, наверное, только для меня, один из самых сильных эфиров. Информация понятнее, легче воспринимается методом сравнительного анализа. Да, это самое сложное вот так материал скомпоновать, чтобы он показывал вот эту схожесть и разность, и одновременно суть, чтобы держалась в фокусе. Но это на самом деле самое эффективное в плане восприятия вообще препаратов в целом и конкретных препаратов в частности. И я вообще, блин, не понимаю, почему книги по гомеопатии не пишутся вот таким образом. Они по-дурацки все структурированы, вот для, на мой взгляд. Пардон за такое как бы уничижительное обращение к гомеопатии, но вот это вот все бесконечное, бесконечный водопад материи медики, которая дает препарат в отрыве от всего остального и не дает вот этих сквозных шпажек, на которые можно их нанизать, причем сквозных как вертикальных, так и горизонтальных, то есть это вообще должна быть такая 3D-история. Но, с другой стороны, сколько раз я пробовала для себя, просто думаю, сейчас я вот пойду, возьму и вот все вот это вот переиначу. Я понимаю, что это вот, да, мне надо уйти в келью на год, перелопатить все, что я знаю, плюс все, что у меня есть в печатном виде, и только тогда, возможно, я найду способ это так все структурировать, чтобы это было именно так. Но все равно это очень сложно, потому что есть пласт там конкретных состояний, есть суть препаратов, есть острые хронические состояния, есть миазмы, есть там биология, психика там и так далее. Короче, вот этих вот осей координат очень много. И тут уже не 3D, тут уже все там 10D получаются, поэтому какого-то единого источника создать, ну, я не могу сказать, что невозможно, ну, сложно. Но вот так по группкам, по чуть-чуть можно пытаться, что, собственно, я сегодня и попробовала сделать. Потенции ЛМ глубокие, но мягкие. Да, потенции ЛМ, они более глубоко лежат по первопричине того, в чем, собственно, искажение. Но они действительно работают более мягко, нежели потенции, которые не на водной основе. 200C при простуде можно. Тут это не вопрос при простуде, это вопрос, а какая интенсивность состояния у этой простуды. Если учитывать то, что наши поступки и обстоятельства жизни – наш выбор, то стоит ли вмешиваться высокими потенциями и менять это прошлое? Или это тоже тот опыт, который выбрала душа? Чем глубоко получилось. Времени не существует. Поэтому вы не вмешиваетесь в прошлое, вы в моменте меняете свой выбор в прошлом, так называемом, находясь в так называемом будущем, хотя по факту вы находитесь в одной и той же точке всегда. Жизненный поток энергии восстанавливается ли? Да, вот, собственно, на уровне даже там того же семинара «Разум», где мы рассуждали с вами про электромагнитное поле, которое заряжено отрицательно заряженными частицами, и как это можно восполнять, как это можно множить, там, укреплять. Это все сказывается на жизненный поток, равно как и проработка психологических искажений и проблем, и проработка родовых историй, и отвязка кармических историй. Все это укреплять жизненный поток, конечно. Можно менять потенцию на уменьшение? Говорила, что можно. Говорила, что если вы дали потенцию высокую, и препарат как-то, в общем, странным образом не отозвался так, как ожидалось, хотя вы были уверены, что он верный, дайте меньшую потенцию. Вот, это я уже один и тот же вопрос. Да, Юля увидела. А в России ЛМ не продается. Нет, он есть. В аптеке Форта, по-моему, он точно есть. Да, надо у них уточнить. Первый эфир за все время, который был непрост для меня с точки зрения состояния. Да, он такой интересный, он как бы вот прям мы
прям мы сегодня что-то такое сделали. Я могу вам сказать, что обычно ощущения, которые у меня есть от картины препаратов, они, извините, ощущения ощутимые. Сегодня они у меня не просто ощутимые, сегодня ощущение, что просто все решило прийти вместе и сразу. Возможно, это, кстати, еще ввиду того, что сегодня у нас, между прочим, к вопросу о коллективном разуме и более глобальном вселенском разуме, а именно поле, в котором мы живем, и в этом поле в том числе присутствуют астрономические тела. У нас сегодня второе полнолуние за этот календарный месяц, и это тоже суперлуния, и это голубая луна, и это много чего в Водолее. В общем, это все очень сильно усиливает и интенсифицирует ощущение от всего происходящего. Поэтому это из разряда все, что могло идти не так, будет идти не так сильно резче, и все, что должно было идти хорошо, тоже может идти сильно хорошо, намного сильнее хорошо, чем ожидалось при определенной осознанности к этому. Можно ли использовать гистамин 30 как соцсредство при проявлениях аллергии? Как вам сказать, гистамин один из тех препаратов, которые можно применять при острых аллергических реакциях. Не факт, что он будет оптимальным, поэтому смотрите на совокупность симптомов. Эфир очень мощный, особенно информация раскрылась после вчерашнего. Вот, кто-то вчера просмотрел семинар разума в тему. А еще, так как времени не существует, я сегодня в целый день пребываю в том состоянии, в котором мы были со многими из моих читателей ровно год назад в ММД, когда у нас состоялся арт-вечер наш, где мы все вместе собрались и в офлайн впервые, в том числе вместе коллективно медитировали, потому что вот физически в одном месте с таким количеством людей до этого это не происходило. В общем, все в одной точке сегодня как-то соединилось очень хорошо и грамотно. Поэтому будем наблюдать, как это будет дальше распаковываться. Да, вот не все препараты точно, потому что у Форте какие-то препараты, я точно помню, что ЛМ они мне давали, а на какие-то они мне действительно отвечали, что этого. И я просто не уточняла, либо нет наличия сейчас в принципе, либо они вообще не делают на этот препарат потенцию ЛМ. Ребята, я вас целую, обнимаю. И завтра, 1 сентября, с чем я всех нас поздравляю. Абсолютно без привязки к школам, а просто с тем, что у нас завтра 1 сентября. И это волнительно, чудесно. У нас наступает прекрасная пора, где нужно просто брать детей за шкирку и наблюдать с ними за всеми прелестями того, что будет происходить в природе. Очень вам, кстати, рекомендую читать им сейчас побольше книг об осенних процессах, потому что это как-то вообще выпадает обычно из детской психики и детского развития, но на основе рассказов, просто, знаете, таких вот убаюкивающих рассказов, типа там Бьянки, например, про то, как рыбки там вот они осенью зарываются ротиками в ил, как там налимы себя ведут под покровами этих вод, там куда деваются лягушки, и вообще вот это вот все читайте им побольше этого сейчас, потому что это код. Это кодовая информация циклов природы, они это слушают ушками, а у них на психике разворачиваются их пружинки вот этой суеты, которую мы сами им накручиваем всей этой школьной истории. Потому что, в общем-то, у нас сейчас должно идти курс быть на замедлении. Мы готовимся к зиме, ко сну и к уходу в себя, и к каким-то регенеративным процессам внутри себя. Пусть мы там внешне все суетимся и носимся, читайте им про процессы, происходящие сейчас в природе, уходящие вот на этот холод постепенно, на этот сон, потому что хотя бы это будет их лечить на более тонком уровне от тех проблем, которые мы сами им вменяем через всю эту суету. Блин, меня сегодня вообще не остановить, короче.
Так, все, я ушла. Следующий эфир у нас будет на следующей неделе, в начале, потому что потом мы начинаем нашу историю «Путь к звездам», по деткам. Вот там я, конечно, разольюсь огромной рекой, океаном, скорее всего. Там я не знаю, по сколько часов у меня будет каждый модуль. А этот мы будем уже закруглять, ибо слишком тяжеловесный. Все, всех люблю, ушла. Пока-пока.